Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, май, день шестой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! двести сорок семь автомобилей сейчас на дорогах Москвы. И, откровенно говоря, это немало. Ну, на мой взгляд. Может быть, вы как-то считаете по-другому, но тем не менее. Но в Москве 0 баллов пробки, то есть нормальное движение, в общем-то. И 3,7 – это индекс самоизоляции. Не самый лучший индекс самоизоляции, который мы наблюдаем в последнее время. И есть, наверное, тому объяснения кое-какие. Вот смотрите, например, СМИ сообщили о несоблюдении жителями России режима самоизоляции. За месяц в стране снизилась поддержка ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом, значит, сообщает РБК со ссылкой на опрос компании Online Market Intelligence и Центра социального проектирования «Платформа». По данным исследования, за месяц режим самоизоляции перестали поддерживать 15% россиян, то есть сейчас доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, составляет 47%, то есть меньшинство. То есть большинство больше не верит в самоизоляцию, в том смысле, что она как-то помогает, я правильно понимаю? И для этого я бы с вами сейчас прямо здесь, в эту секунду, придумал голосование. И голосование будет звучать следующим образом. Смотрите, мы будем голосовать по двум позициям всего. Вот. Вы, собственно говоря, за самоизоляцию, ну, нет, давайте, за самоизоляцию и против. Все мы, конечно, против самоизоляции, в том смысле, что дома сидеть не хочется. Нет, это неправильно. Самоизоляция помогает? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Быстро прям проголосуем, и это будет таким поводом для дискуссии, я так думаю. Самоизоляция, она вообще помогает? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Это ваше мнение, ваше ощущение, да? Самоизоляция, на ваш взгляд, абсолютно субъективный, помогает. 134-21-35. Да, конечно, помогает. А что еще помогает, господи? 134-21-35. Самоизоляция помогает. Да. 134-21-36. Самоизоляция не помогает. Нет. Это 134-21-36. И еще раз уж повторю, на всякий случай, чтобы никто не пропустил и мимо ушей все это не прошло. Помогает самоизоляция, 134-21-35, не помогает, 134-21-36. 7373-948, телефон прямого эфира, пожалуйста, звонки. Как вас зовут?
Доброе утро, Алексей. Меня
Максим. Здравствуйте.
Алексей, смотрите, вот второй день наблюдаю, живу в Некрасовке, второй день наблюдаю, что народ там, ну, у меня с одной стороны, с другой стороны, как бы, площадки баскетбольные там, вот, футбольные вовсю играют. Вчера разговаривал с соседом. Он говорит, ради эксперимента в течение двух дней три раза звонил на 112, что тут типа массовые вот эти утопления. И милиция, вернее, полиция даже не приехала.
Ну,
как?
Да.
Вот, ну, не знаю. Других слов просто нету.
Ну, а вы-то сами как? Вы-то как, соблюдаете? Стараетесь?
Алексей, я работаю. Я работаю каждый день. Вот. Ну, как соблюдаю? Ну, с этим раствором, руки мою, маски. Ну, в принципе, да. Там, если надо в торговый центр куда-то зайти, но это было два раза.
Да, ну,
все понятно. Время. Вот, да, маску одевал. А так езжу шефом на автомобиле, как бы, внутри машины, соответственно, без масок, ну... Не знаю, верить в это или не верить, не знаю.
Не, я-то...
Если
верю
вполне.
Ну да, я как раз отношусь к тем людям, которые считают, что самоизоляция, ну, если говорить о борьбе с коронавирусом, да, и замедлении темпов распространения этого чертового коронавируса, я считаю, что самоизоляция помогает. Но, видите, таких людей все меньше.
Понимаете, Алексей, просто люди уже тоже, вот, кто, вот у меня многие знакомые, кто сидят без работы, и действительно уже, говорит, блин, Макс, ну... И у кого работа сдельная, он говорит, мы и работать не можем. И дома сидеть заперти, ну уже просто с ума сходим, хоть куда-то. Uh-huh. Вот. Uh-huh. У меня тут нужно было лишний раз на дачу съездить на своей машине. Ну, в общем, uh-huh. как там, не два пропуска нужно было, а три. И все, он мне в один конец выдает, а, блин, что мне там сидеть до следующей недели? Ну, это тоже бред какой-то.
Ну, все,
плюнул, поехал на поехал, соответственно, на служебной машине.
Понятно, понятно. Разрешение спасибо, спасибо. Да, да, понял, спасибо, спасибо. Я понял, спасибо большое. То есть, такие ситуации, в которых все равно приходится немножечко нарушать, возникают у вас. Давайте подведем итоги голосования на данный момент. Пока вот мы разговаривали со слушателем, у нас они есть уже на руках. 59 на 41. 59% говорят, что самоизоляция помогает, 41% радиослушателей говорит, что изоляция не помогает, ни черта. И это много, потому что раньше, я помню, было примерно 70 на 30, а теперь уже 60 на 40 по факту. То есть 10% откочевали в другой лагерь. Не угадал, пишет Артем. Да, Артем как раз предполагал, что будет 70 на 40. Конечно, помогает, но обидно, что мы сидим 40 дней, смотришь на улицу, остальные гуляют, и если продлят, думаю, выходить гулять, витамин D уже необходим, сидеть невыносимо уже, Эльза говорит. Соблюдаем самоизоляцию на даче в Горбуново, пишет Михаил. Если 20% людей, которые, судя по опросу социологов, желают остаться на удаленке, в итоге на ней останутся, это мы чуть-чуть позже поговорим, Павел, чуть-чуть позже обсудим. Я почитал в Яндексе, кто болел корью или ветрянкой, тем коронавирус не страшен, пишет Питер Москва. Ну, вы понимаете, в чем дело? Яндекс — это агрегатор, и агрегатор не несет ответственности за ту информацию, которую он публикует по факту. Надо смотреть не в Яндексе, а надо смотреть, что за источник в Яндексе цитируется, потому что это может быть какой угодно источник, на самом деле, Питер Москва, имейте в виду. Как вы выдерживаете столько дней самоизоляции? Я дома в Беларуси после рейса 2 недели высидеть не могу, говорит перевозчик. Я вот, например, не испытываю трудностей именно с самой самоизоляцией. Нынешнюю ситуацию корректнее называть просто изоляцией без приставки «само», пишет DMI3 или Дмитрий. А, Дмитрий, вот так вот, точно. Лично мне помогает так, как я дома, пишет Андрей. Не соблюдаем самоизоляцию на стройке Курской АЭС, пишет один из наших слушателей. Вот так вот, да, не будем пока по имени называть, на всякий случай. Или называть. Я не знаю, пытаюсь сохранить какую-то конфиденциальность этого сообщения. Зачем, не знаю, может быть. Она со временем больше разрушает. Это самоизоляция, говорит 12-й. А бездвижность, чрезмерное сидение в четырех стенах негативно сказывается. Лайтовый карантин должен быть по типу как у стран Балтии и прочей Новой Европы, пишет Олег. Ну, то есть, видите, есть люди, которые устали, есть люди, которым настолько надоело, что они решили, да и к черту самоизоляция, она не помогает, она приносит мне вред и так далее. И они куда-то пошли. Кто шашлыки жарить, кто что. Вы, наверное, видели вчера в Питере какие-то парни, ну, как парни, вот так на видео смотришь, мужики мужиками, да, здоровые такие, а потом выясняется, что им по 28 лет примерно, и они решили жарить шашлыки на Стенной площади. Ну, я так понимаю, хайпанули. Сейчас вот все-таки возбуждены административные дела о мелком хулиганстве и нарушении пожарной безопасности и ограничительных мер в период пандемии на этих ребят. И, собственно, будут они это все отвечать за свои злодеяния, так скажем, да, уж не знаю, в кавычках, не в кавычках, но выглядят они как хайпажоры, и не более того. То есть специально пожарить шашлык на улице, да еще прямо в центре города, для того, чтобы про тебя говорили. Ну вот, чего-то они своего, чего желали, добились, как я понимаю, потому что все про них говорят. Ну, странно, что люди хотят, чтобы о них говорили что-то плохое. Я думал, что люди вообще стремятся показать себя с лучшей стороны, с какой-то, проявить свои лучшие качества. А это, ну, очень странные качества. Сосед по даче спился за месяц, пишет Алексей ТТ. Наверное, предрасположенность определенная была, Алексей. Открою великий секрет, пишет Андрей, чтобы получить витамин D, не обязательно выходить на солнце, можно купить витамин D в аптеке или поесть рыбу или творог. Андрей, абсолютно правильно говорите, поддерживаю. Выхожу раз в 2 дня за пивом, пишет Павел. Играю, смотрю на звезды, астрономия для начинающих. Интересно, зачем шататься, еще и офис не надо, норм, непоседы, чертовы, пишет Павел. Самоизоляция помогает, но очень тяжко столько по времени сидеть, пишет Владимир Че. Вы ездите на вторую работу, поэтому переносится намного легче, пишет Владимир. А вот на этой неделе у меня никаких вторых работ нет, я абсолютно дома сижу. Не скажу, что как-то изменились мои ощущения. Я еще больше стал заниматься домашними делами, и еще больше у меня есть времени, чтобы читать и смотреть кино разное, документальное. Я с удовольствием это делаю. Я все-таки к определенному моменту в жизни понял, что мне больше нравится документальное кино, а не художественное, потому что художественное, достало. Не хочется все время сидеть и там рыдать и радоваться за вымышленных людей. Какой-то бред полный, да? Все-таки есть настоящие люди и настоящие судьбы, и когда ты смотришь за этими людьми, мне кажется, сострадать им и вместе с ними радоваться, это как-то попроще и попонятнее. А иначе вот все это странно. Вот эти плачущие люди над Капитаном Америкой, который состарился, да? Так, давайте про фильмы, что смотреть, пишет Игорь. Не, подождите, Игорь, не про фильмы. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Вы знаете, Алексей, я считаю, что самоизоляция – это великая вещь. Это великое благо, потому что, в принципе, я оправдан перед, скажем так, работодателем, если вы помните, это маленький ребенок, ну, естественно, перед его родителями.
Да.
Потому что некая иррациональная прелесть в этом есть. Что вы? Я нашел себя, во-первых, за занятием, как чтение книг.
Да.
Причем мне довелось как-то так комфортно себя усадить. Вы знаете, как я себя почувствовал приблизительно как на первом курсе университета.
Да,
когда,
да, да.
Есть любимые дисциплины. В отличие от университета, мне не надо игнорировать, например, историю КПСС, или как сейчас она называется, кстати, того же дизайна учебник, если вы обратили внимание, история тоталитаризма.
Я, секундочку, Гурген, я не так глубоко погрузился, да, в историю КПСС, но каким-то образом в определенный момент я обнаружил себя за прочтением статей Ленина, различных абсолютно, почему, как это произошло, я не знаю, но это произошло, и мне кажется, я думаю, что это хорошо.
Я думаю, что это потрясающе, потому что быть, знаете ли, модно-конформным, отрицая все и вся, проклиная известную лысину и рассказывая анекдоты про добрые глаза, мне кажется, в общем, это достаточно по-детски. А то, что сделали вы, это абсолютно зрелая вещь, потому что я бы сейчас почитал выступление Сиримао Бандаранайке, о котором много говорили, а также Нарадома Сианука или Полпота и Янгсари. Вот это было бы, вероятно, значительно так, как более интересно, чем в момент их правления, когда тенденция подсказывала, что это кровавые диктаторы.
Но есть одна проблема, Гурген, поделюсь с вами. Когда читаю о таких людях, вне зависимости от моего отношения, чисто человеческого к ним, да, возникает ощущение пылинки. Я имею в виду ощущение самого себя. И становится противно. Какие они все-таки великие и большие, и какие мы все-таки, ну, Гурген, вас я не имею в виду, какие мы все-таки маленькие и, значит, исторически ничтожны, и это так противно. Хочется сразу сказать что-нибудь плохое про них, про этих людей, потому что они слишком какие-то большие в историческом плане.
Алексей, вы знаете, я в этом случае обращаюсь к закону Менделя. Например, если вы помните, что это такое из школьной программы, это доминантные рецессивные признаки, когда три тюльпана получаются желтые, а один красный, и вот далее аутосомно-рецессивное наследие и так далее, и так далее. Закон Менделя, вы знаете, это то, в чем ваш покорный слуга преуспел. В том плане, что я могу мотивировать там человека и предсказать, например, не предсказать с мистической, а вполне с научной, какой будет потомок у, предположим, африканца и японки. То есть, естественно, я нахожу себя в том, что, вероятно, многие вещи, которые пропагандировались когда-то и были неким must для обучения, вдруг становится невероятно интересно, когда к ним относишься непредвзято. А тем более, да. когда есть время, которое позволяет просто, знаете ли, надеть удобные очки, простите за это.
Да, как... Даже больше скажу. Я себя поймал на мысли и делился этой мыслью своим товарищем, близким другом. Я сказал, что впервые в жизни я подумал, а как здорово, было бы, если бы в школе я бы испытывал такой же интерес к знаниям, как и сейчас.
Когда мы были в школе, когда я был в школе, когда мы были в школе, происходило непосредственное познание жизни, в основном через тактильное ощущение. И не было времени для упорядочения того, что мы получали в качестве урока, да? Потому что как урок воспринималось все. Но была еще вещь великая, любовь или не любовь. Вы знаете, я постараюсь завершить свое выступление тем, что вспомню замечательный анекдот, с вашего позволения, тоже советского времени, про три вопроса русской интеллигенции. Кто виноват, что делать и где мои очки?
Спасибо большое, Гурген, спасибо за звонок. Да, спасибо. Вы хорошо, вы зарабатываете там дома, вам хорошо, пишет 76-й. А как другим быть, не работая, пишет Саня. Саня, ну и признаюсь честно, если говорить об абсолютных цифрах, да, то есть вот зарплата, как она есть, моя зарплата не изменилась никак. Вот дома я сижу, не дома я сижу. Работа в этом смысле позволяет, я этому, конечно, радуюсь, но... Если говорить в относительных цифрах, если говорить о грядущем падении экономики, о котором возвещают, да, вот все, кому не лень сейчас, и я, насколько понимаю, это не простые пугалки, а это скорее больше правда, чем да, вымысел, то, в общем-то, работаешь ты дома, не работаешь ты дома, в любом случае ты теряешь. Ну, ты теряешь деньги. Почему? Потому что на эти деньги все меньше и меньше можно купить. Да, ты зарабатываешь столько же, но есть еще такие понятия, как инфляция, а в некоторых странах есть такие понятия, как гиперинфляция, и вообще страшные вещи происходят. И получается, что ты, работая столько же, получаешь столько же, становишься беднее. И это странно, но это так, и так было на протяжении всего существования человечества. Ну, как-то так получилось. Особенно, если речь идет, конечно, о среднем классе или о низах. Мы вышли на работу со 2 мая. Ура! Работаю у застройщика, пишет Сергей. Отношение респондентов к самоизоляции сильно связано со степенью их оппозиционности, пишет Виктор. Типичная модель такова. Власть плохая, и мы не будем ей потакать, пишет Виктор. 7373948, телефон прямого эфира. Но я, честно говоря, не считаю, что у нас там 42 или там 41% оппозиционеров среди слушателей. Поэтому до какой-то степени вы, наверное, правы, а где-то ошибаетесь. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Вот, доброе утро, Алексей. Вот, да. Кстати, вспомнили вы речь наших революционных деятелей. Вот очень любопытно Троцкого, представитель Левого Совета, сказал, что, говорит, кровь без печатности, наш девиз. Нам нужно... Правильно расстреляли царскую семью, усилить ужас наших противников и подавить волю к сопротивлению. Вот эти речи. И Ленин также сказал, 300 тысяч было в Крыму, нам надо перемолоть остатки буржуазии. Вот так. Такие были речи. Так что это полезно почитать. Только
конечно,
не
речи читать, были понимаешь? Разные, речи были разные, и такие, и какие угодно. Это спасибо это... большое, да, спасибо, я понимаю. Если человеку больше ничего не интересно, кроме работы магазинов, салонов красоты и фитнес-клубов, то им и скучно на изоляции. Вся проблема в самодостаточности, в отсутствии хобби, так считает Оля из Красногорска. Видел соседа на турниках в 6:30 утра. Ох, дома отожмись, присядь на балкон, ничего лезть трогать, все, трудно, конечно, сидеть, если без работы. И скучно. Скучно, денег нет. Кстати, потратил в 2 раза меньше за апрель, чем обычно, увидел в приложении банковском, пишет Павел. Павел, я тоже наблюдаю за своими тратами, и оказывается, что у меня примерно то же самое. Где-то в 2 раза меньше трат, в принципе. И это, с одной стороны, конечно, хорошо. Почему? Потому что вы знаете, что на самом деле ваше финансовое положение часто не столько зависит от того, сколько вы зарабатываете, а столько... Сколько от того, сколько вы тратите, да? Уж простите, что я 10 раз сказал слово «сколько», но смысл главное понятен. То есть траты – это важно, если вы говорите о собственном бюджете. Я понял, работать – это не мое. Вот сидеть дома и заниматься собой – вот что мое, говорит Караэт. Нет возможности читать, поэтому я слушаю аудиокниги. А есть разница читать или слушать, пишет Семен. Ну, конечно, разница есть, потому что... либо ты аудио какой-то поток воспринимаешь, то есть это слуховая информация, и рецепторы, соответственно, слуховые задействованы в этом, либо ты визуально воспринимаешь информацию. Разница есть. С другой стороны, когда ты читаешь глазами, ты еще и проговариваешь внутри себя, да, постоянно у тебя работает этот внутренний голос. Я думаю, что читать полезнее, но слушать хорошую литературу тоже полезно. Вот я так думаю. Ну вот, Алексей, вы уже на пути к своему миллиарду, пишет Андрей. Да, спасибо большое, Андрей. Богатый не тот, кто много тратит, а тот, кто много экономит, пишет Артем Смирнов. Это, кстати, интересная вещь к рассуждению, так скажем, и мы могли бы об этом поговорить. В чем, собственно говоря, различие между богатыми и бедными, и почему богатые богатеют, а бедные беднеют? Это интересно. И я пришел к одному умозаключению, которое раньше мне было недоступно, а сейчас я понял. Посмотрите, делюсь с вами. Богатый человек, да, богатый человек, его проблема не в том, что он много зарабатывает. И проблема экономик разных стран не в том, что богатые люди много зарабатывают. Проблема экономик и проблема общества и проблема самих богатых в том, что они мало тратят. И сейчас это может показаться странным, то, что я сказал. Но это примерно так. Почему? Потому что, смотрите, у богатого, например, человека есть автомобиль, есть все, автомобиль, есть велосипед, есть даже, может быть, 2 автомобиля или 3 автомобиля, у него есть 10 рубашек, у него есть 5 ботинок, и все. То есть вот он это купил, и все. Ультрабогатые люди, в принципе-то, не совсем способны потратить свои деньги. Мы говорили с вами как-то в эфире о том, что богатые люди, крайне богатые, в общем-то, больше 50 тысяч долларов в месяц не тратят. Это колоссальная сумма для нас. Мы прекрасно понимаем с вами, что 50 тысяч долларов – это сумасшедшие деньги, но ведь нужно представлять себе, что есть люди, которые зарабатывают по 10 миллионов долларов в год, по 20 миллионов долларов в год, и для них, и больше, и для них 50 тысяч долларов – это небольшая сумма. Для нас – да, для них – нет. И получается, что их прибыль в несколько раз покрывает, во все стороны просто покрывает то, что они тратят. Они не могут этого потратить. Соответственно, они это могут куда-то вкладывать, и деньги делают деньги. И чем больше деньги делают деньги, тем больше человек зарабатывает, но при этом тратит он примерно одинаково всегда, потому что уже некуда, уже достаточно того, что есть. И изменить эту ситуацию, по сути, можно только особым подходом к налогообложению, когда богатые платят больше. Ну, то есть вот эта прогрессивная шкала, о которой так часто говорят и которой, к сожалению, нет во многих-многих странах. Богатый тот, кто зарабатывает больше, чем тратит, пишет Андрей. Ну, знаете, человек может зарабатывать 12 тысяч рублей и тратить 10. Назвать его богатым язык не поворачивается, Андрей. Я перефразирую свое высказывание. Богатые умеют тратить, пишет Артем. Ну, считают, да. Так, есть хорошие новости. Да все новости хорошие, все замечательно, не переживайте. 7373948, телефон прямого эфира. А если ничего не зарабатываю, с чего мне экономить, пишет 77-й. 77-й, настолько резонный вопрос задаете, что ответа на него нет. Точнее, он есть, и он один. Вам не с чего экономить, если вы ничего не зарабатываете, это очевидно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Игорь. Ну, вот вы сказали такую интересную фразу, что я зарабатываю столько, сколько зарабатывал. А большинство людей доходы сократились в 3, в 5, у кого в 10 раз.
Да, потому что нет возможности работать элементарно. Да, я прекрасно это понимаю.
Нет возможности работать, потому что обслуживают. Ну, сфера услуг, мало того, что люди на самоизоляции стали сидеть, у них доходы сократились. А те, кто их обслуживает, соответственно... А тем более, когда половина населения, там, и сколько нас статистику приводили, тратит больше своей зарплаты на еду, ну да, там какие-то расходы сократились, но все равно, а кушать детям на что? И вот поэтому вот это напрягает.
Я понимаю вас.
Еле-еле, а уже месяц, сейчас второй, еще там обещают, там, вал закончится. Поэтому напряжение возникает.
Не, такое. Но самоизоляцию-то пораньше буду снимать, насколько я понимаю. Давайте еще вот я вам статистику тогда дам в продолжении ваших слов. 30% неплательщиков, это вот новость прямо сейчас, это свежак. 30% неплательщиков по кредитам заявили о потере работы. Месяц режима самоизоляции в Москве и многих регионах ухудшил платежеспособность российских заемщиков. Об этом РБК сообщили в крупных банках и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. В апреле доля должников, которые отказываются платить по кредитам из-за финансовых трудностей, выросла на 60%. а не лопнет ли у нас вот этот сектор? Вопрос большой, да? Вот когда-то американцы не смогли платить по ипотеке, и мы знаем, что произошло в 2007 году. А что здесь произойдет? 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8 и... Студия Алексей Гудошников, это я. И давайте обзор печати. МИД Чехии предложил России обсудить разногласия в отношениях. Отношения между странами обострились после демонтажа в Праге памятника маршалу Коневу. Это можно прочитать в «Аргументах и фактах». Коронавирус. Главные события и цифры за сутки на утро 6 мая. Об этом пишет «Вечерняя Москва» и говорит о Силуанове, который назвал ожидаемую стоимость нефти в 2020 году. К Силуанову мы, я думаю, сегодня вернемся. Он дал интервью, и некоторые выдержки из него, как мне кажется, нам будут интересны. Я даже сегодня прямо с утра забрал себе в телеграм-канал эти выдержки. Транспорт выезжает на налогах. Минтранс предложил расширить непрямую поддержку авиаперевозчиков и авиации. Об этом пишет «Коммерсант». Что, с нас хотят собрать, что ли, опять? Ну, понятно. Идем дальше. На дорогах Москвы сейчас 383 354 автомобиля. Это прямо в данный момент то, что происходит на улицах Москвы. Один балл пробки, не 0, а 1. И индекс самоизоляции 3,7 прямо сейчас. Это в Москве, в столице. То есть все-таки люди попрохладнее стали относиться к тем предписаниям, которые государство... им выдало, можно так сказать, выдало. Но, с другой стороны, сегодня же рабочий день, я правильно понимаю. Вот вчера он был выходной, а сегодня прям рабочий-рабочий. Итак, вот Силуанов, интересные вещи, да, он дал интервью «Ведомостям» и несколько пунктов, которые выделяют журналисты, делая подборки, я сейчас прочитаю. О бюджете и ВВП. Общий объем поддержки экономики из бюджета на 2020 год более чем в 6,5% ВВП. Дефицит нашего бюджета в этом году будет около 4% ВВП. В базовый сценарий заложено сокращение ВВП России в этом году на 5%. Расходы бюджета России в текущем году будут увеличены на 1,7 триллиона рублей, и на этом нужно остановиться, говорит Силуанов. Дальше, о нефти. В 2020 году цена на нефть прогнозируется в среднем около $30 за баррель. Россия проживет даже при цене нефти в $10. Участие США в сделке ОПЕК плюс залог более успешных действий на нефтяном рынке. Новые льготы для наращивания добычи нефти в России перестали быть актуальными из-за участия в ОПЕК. И о коронавирусе. На поддержку здравоохранения и на санитарно-эпидемиологические меры бюджет России выделяет 200 миллиардов рублей. Недофинансирования здравоохранения нет. Это сказал Силуанов. Просто вас информирую. Если есть что сказать, вы можете всегда набрать 7373948 и с Силуановым либо спорить, либо соглашаться. В Приморье из-за роста заболевших COVID-19 ограничат въезд и выезд из города Находки. Об этом пишет Крафт. Спасибо большое, Крафт. Видел эту новость. Ну вот теперь еще и прочитал, благодаря вам. 7373948, прочитал, я имею в виду в эфире, конечно же. Пожалуйста, да, берем звонки. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Доброе утро, да. Алексей.
Здравствуйте, да.
Николай, Москва, спасибо, да, за эфир. Значит, надеюсь, самоизоляция, тема еще продолжается. Я почему?
Да, продолжается, да.
Алексей, я скажу свою точку зрения по поводу... Ну, школе режим, этот результат голосования есть, я скажу, я проголосовал... значит, меньший, так сказать, процент, что не помогает. Почему? Я сделаю выводы. Значит, я ни в коем разе не призываю людей нарушать режим самоизоляции, сам со своей стороны его не нарушаю, но поскольку обладаю, так сказать, возможностью передвигаться как на личном транспорте, на служебном, на общественном, естественно, пешком, значит, три или четыре раза... так сказать, делаю пешие прогулки от центра Москвы, ну, скажем так, от Белорусского вокзала, Новослободская улица, Бутырский вал, Новослободская улица, Бутырская улица, Дмитровское шоссе, дом КАДа, представляешь, да? Это порядка 15 километров. На моем пути попадался еще, значит, парк, Федоровский парк находится в районе Лихобор, прекрасный парк, и по его территории проходил, значит...
И что же вы там видели?
И что хочу отметить. На протяжении этого времени, все 3 или 4 раза, сколько я совершал эти пешие прогулки, так сказать, для здоровья, я не видел ни одного полицейского патруля. Ни одного. Все 3 или 4 раза. Вот это факт, де-факто, понимаете?
А да? Людей вы видели там? Там много людей в парках гуляют, что-то делают? Или никого
не помню. Нет, прогуливались по парку, да. По улицам я шел, ну, очень мало. То есть я могу сделать вывод, что много соблюдают людей. Но если не считать вот эти провокационные мероприятия, которые вот в Питере прошли и были до... вот этого жесткого контроля в Москве, помните, да, шашлычные дела?
Шашлыки,
вот.
Да.
И сейчас я бы сказал, со стороны увидел, что люди в основном соблюдают. Но вы понимаете, что вот то, что мы видим с экранов, вот здесь остановил патруль экипированный, там в масках, в перчатках, чуть ли не как космонавты, встречают бабушек, дедушек, там проверяют, почему вы вышли. Понимаете, это...
И вот вы ни разу такой патруль не встретили.
Вот ни одного раза. Ни одного раза. Угу. Я говорю де-факто, как понятно. Есть, на своем примере. Но вот у меня соседка, бабушка, 75 лет. Но вы понимаете, под действием вот этих увиденного по телевизору, она боится за 150 метров, может, магазин. Она говорит, арестуют.
Но вы понимаете... Ну, понятно, вот. Понятно.
Вот, понятно. Так что, такие
спасибо,
дела.
Спасибо, я понял. Вы говорите, просто даже вот не очень-то контролируется это все, на ваш взгляд, потому что вы не попали на людей, которые ответственны за этот контроль на улице. Самоизоляция не помогает, считает Андрей, потому что большинство не соблюдают ее полностью. И вот здесь, наверное, самое главное слово в этом предложении, да, в этой мысли – полностью. То есть люди вроде бы соблюдают, большинство, в общем, самоизоляцию соблюдает. Но полностью вряд ли ее соблюдает большинство. И я вот в этом смысле, конечно, соглашусь. Самоизоляция, возможно, не так помогает, как могла бы, если бы ее некоторые люди не превращали в профанацию. А есть такие люди, которые ее превращают в профанацию. И эти люди, вы можете выглянуть в окошечко, да и посмотреть, обязательно вы их увидите своими глазами. Теперь уже, как и в обычный день, что, Мария, что вы имеете в виду? Телевизор и реальность далеки, пишет Бегин, мне присылают фотографии. А, на улице в Питере очень много людей, пишет Мария, теперь уже как в обычный день. Так, полиции нет, ну погоди, сейчас тебя по IP вычислят и по камерам, пишет Павел. Провокатор и 3 восклицательных знака. 7373948, телефон прямого эфира, ну нет, мы IP никуда не передаем, если только, конечно, какой-нибудь запрос суда будет, а так нет. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, пожалуйста, Дмитрий.
Можно вот такой момент по поводу богатых, я хотел бы сказать, добавить.
Давайте.
Алексей, вот вы говорили очень правильно, на мой взгляд, по поводу того, что проблема современной системы, это потому что богатые не могут...
Да, они не тратят столько, сколько зарабатывают. Я говорю, да. Конечно, о ультрабогатых людях, то есть там 1% населения планеты Земля, вот я о них говорю.
Да, я хотел бы просто немножко продолжить эту мысль. То есть получается, ну, если мы будем рассуждать логически, то деньги, по сути, это труд людей. Там,
ну да.
И в итоге те там нули на мониторах, которые скопились, это труд миллионов или даже там миллиардов людей,
да,
за десятилетия. И да, по идее, если они не тратятся, то это просто бессмысленно выкинутый труд. И вот в этом самая основная проблема современной системы.
Еще одна проблема. Если позволите, я могу о ней сейчас рассказать. Есть еще одна проблема. Спасибо большое. Когда мы разговариваем с бизнесменами, бизнесмены довольно часто, и в этом есть доля правды, говорят, что они создают рабочие места. Вы, наверное, слышали об этом. То есть бизнесмен создает рабочие места. Я вот там, чем бы он ни занимался, производством, продажей, он создает рабочие места. Это правда. Бизнесмен действительно создает рабочие места. Бизнесмен действительно нанимает сотрудников, и он действительно платит им зарплату, и действительно платит за каждого из этих сотрудников налоги. Все это происходит. Но есть одно маленькое но. Это может прозвучать парадоксально, и не все об этом думают, но тем не менее, вот сейчас я это скажу. На самом деле это не так. На самом деле, конечно, не бизнесмен создает рабочее место, а потребность людей в этом рабочем месте дает возможность бизнесмену создать это рабочее место. То есть, если нет людей, то рабочие места ты не создашь. Более того, если нет спроса, если в экономике нет денег, если у людей нет денег, то твои производства, в общем-то, никому не нужны, никто их не будет покупать. Ну, элементарная вещь. Вот, допустим, вы открываете производство автомобилей, и вам нужно наращивать это производство, правильно? Вам же нужно его развивать. И вот вы свои автомобили делаете, 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 а у людей нет денег, чтобы покупать эти автомобили. Что вы будете делать, когда вы поймете, что ваша прибыль, ну, если она до какого-то момента и росла, начала падать? Вот что будет делать бизнесмен? Ясное дело, он попробует как-то избавиться от балласта. А балласт в этом смысле лишние сотрудники, лишние рты, лишние траты, правильно? И он будет сокращать. Вот и все. Вот и все рабочие места на этом заканчиваются. Элементарно, если у людей нет денег покупать у бизнесмена его товар, услугу, бизнес этого человека рушится. Он не может создать рабочие места. Потому что если он будет создавать рабочие места, когда никто не пользуется, нет спроса на его продукцию, то он прогорит, но он просто будет вкладывать деньги в какую-то яму бросать, они там будут растворяться, потому что никто же ничего не покупает. Он прогорит, он будет все время в минусе. Вот и все. То есть вот эта естественная потребность в услугах, в товарах и еще в чем-то среднего и низшего класса, по сути, подталкивает, так скажем, предприимчивых людей создавать рабочие места, производство и с этими производствами выходить на рынок. И если этого спроса нет, и если бедные слишком бедные для того, чтобы что-то купить, то никакого производства никто развить не сможет. Просто потому, что некому будет покупать то, что на этом производстве есть. С другой стороны, вы скажете, но ведь рабочее место можно создать, у человека появится работа, и этот человек, получив работу, начнет что-то покупать. Ну, вы все равно, во-первых, не сможете создать места рабочие для всех, это во-первых. А во-вторых, как ни крути, если посмотреть темпы инфляции и прочие такие абсолютно объективные показатели, получается, что человеку на его скромную зарплату рабочего, в общем-то, позволить себе все равно ничего такого серьезного нельзя. Ну, то есть он не может себе что-то такое приобрести или так часто это приобретать, или так часто менять, например, автомобили или телефоны, чтобы это было движком экономики. Ну, просто он не может и все. 7373948, телефон прямого эфира, поэтому возможно, когда мы говорим о том, что бизнесмены создают рабочие места, это не вся правда, потому что если продукция бизнеса не нужна никому, и если даже это не продукция, а какие-то услуги, то ничего создать бизнесмен не сможет. Просто нет денег в экономике, люди у него ничего не покупают. Он сокращает производство, и он производство это, по сути, закрывает. А какой смысл в создании этого производства еще? Во время прогулки по парку риск заражения передачи инфекции стремится к нулю, заражение в магазинах, торговых центрах и на работе. Мое мнение, экипированная полиция, винтящая рыбаков и прочих мирный люд, антинародные, провоцируют других на еще более нарушение, на еще большее нарушение изоляции. На зло системе, пишет Юрий Мороз. Есть и люди, которые так считают, разделяют вашу позицию, Юрий. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Федор на связи. Я вот иногда задумываюсь про бизнес. А вот бизнес это зло или добро?
Добро.
А мне вот больше склоняются иногда мысли такие, что зло, потому что бизнес делает человека зависимым с разных сторон. Бизнесмен зависит от своего бизнеса, а люди зависят от того, что они впадают в зависимость от этого бизнеса, который им платит.
Вы правы, но все общество построено таким образом, что мы друг от друга зависим. И в этом смысле мы можем обратиться к цитате классика, который сказал, что жить в обществе и быть свободным от него нельзя, невозможно, да? Если я не ошибаюсь, это сказал Ленин.
А что же тогда есть свобода в этом ключе?
А в этом ключе свободы нет.
Совсем?
Ну, по сути, да. Получается, на мой взгляд, тогда, может быть, вы мне подскажете.
Ну, на мой взгляд, здесь свобода идет чисто в религиозную тематику, потому что, ну, как свобода от греха, и тогда, если ты, ну, как христианин, бизнесмен, то ты платишь работнику по, ну, по правде, да, а если ты, ну, как работнику этого бизнесмена, то ты довольствуешься тем, что он тебе платит, довольствуешься тем, что имеешь.
Здесь христианская этика и мораль не совсем нужна. Здесь нужно трезвое понимание. Бизнесмен должен понять, что если у людей нет денег, и государство это должно понимать, то его бизнес загнется, и государственная экономика тоже. Вот и все. То есть, если ты не будешь платить людям, рано или поздно твой бизнес просто закроется.
Но плата людям, я вот напоследок вам скажу, мне кажется, бизнесмен никогда не будет платить реальную стоимость трудового процесса, потому что если человек будет самодостаточным, он станет независим от этого бизнесмена, потому что он может будет покупать больше. Поэтому надо платить так, чтобы ты не загнулся и был в зависимости от меня, ну, в смысле, от бизнесмена, как идея. И время ходил в протест.
Да. Здесь не совсем так, спасибо большое. Почему? Потому что сам бизнес изменяется, и есть такие примеры, да, технологичных компаний, где люди в той мере, в которой они нужны были раньше, даже в том самом 20 веке, они не нужны. Их заменяют роботами. И, по сути, мы вообще встаем перед такой проблемой, ну, может быть, не Россия, а страны с развитой экономикой. Когда вам придется поддерживать низшие слои населения финансово, да, вот самых бедных и средний класс, даже если они не работают на вас, вам придется их поддерживать просто для того, чтобы они покупали. Иначе вам некуда будет продавать. И в этом, в общем-то, как я понимаю, в вот этой регуляции, да, основной смысл государства. То есть государство должно регулировать, сколько у богатого отнять и раздать. К сожалению, это так, чтобы, когда это раздается, оно вернулось к этому бизнесмену заново. То есть, чтобы деньги, вот этот круг денежный, он прокручивался, чтобы шел постоянный обмен. Иначе мы попадаем в ловушку, где бизнесмен будет богатеть, бедный беднеть, и все. И до определенного момента, пока это все не схлопнется. Как ни странно, даже если посмотреть графики американские, где, так скажем, можно проследить соотношение заработков большого бизнеса, больших людей, да, воротил, так скажем, финансовых, вот, они, эти доходы, наибольшее расхождение имели в тот момент, когда государства, например, Соединенные Штаты Америки, приближались к кризису, к великому кризису, к Великой депрессии, например, или к кризису 2007 года, потом 2008, то есть ипотека, а потом и весь рынок рухнул. То есть это такое движение, которое происходит всегда. Если богатый богатеет, а бедный беднеет, и бедному не перепадает, рано или поздно все рушится. Это может быть странно, но это так. Как я понял, если вы считаете по-другому и можете мне это объяснить и всем остальным, я готов вас выслушать. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, говорите.
Алло, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Я по поводу самоизоляции, которая вот сейчас становится просто невозможной, потому что батареи у нас не отключены, на улице плюс 20. Какая может быть самоизоляция? Конечно, людям надо выходить на улицу. Но нельзя так сидеть.
Кстати, батареи будут отключать 7 числа в Москве.
Ну, это вообще, конечно, кому это нужно? Вот кто на этом зарабатывает? Товарищ, ну, это невозможно. На том, что их не отключают тогда, когда на улице плюс 20 и солнце в окна. Ну, какая самоизоляция?
Объясняю. Спасибо, спасибо. Объясняю. Тут ничего сделать нельзя по одной простой причине. Есть нормы, по которым происходит вот это отключение отопления и включение тоже. Там должна быть определенная среднесуточная температура, которая держится на протяжении нескольких дней. И вот если она держится на протяжении этих дней, то тогда отопление отключается. То есть, если днем вам кажется, что очень жарко, а это правда, сейчас днем жарко, это ведь не значит, что ночью не холодно. Ночью тоже холодно. Главное, это средняя температура. Менять ли эти показатели? Не знаю. Можно ли их менять сейчас? Не знаю. Но они есть. Я не могу вам точно сказать, потому что у меня вот в памяти не осталось, сколько должно быть в среднем градусов и на протяжении скольких дней для того, чтобы отключили отопление. Вот. На следующей неделе плюс 10 будет, Сергей, например. Ночью уже плюс 13, пишут удивительные люди. И на протяжении нескольких дней мы поэтому получаем высокую температуру достаточно, и это позволяет 7 числа, то бишь завтра, уже начать отключать отопление. Плюс 8 неделю. Спасибо большое, Алексус. Алексус рассказал нам о том, сколько должно держаться и какая температура должна держаться, сколько времени, чтобы отключили отопление. Плюс 8. То есть, когда средняя температура выше плюс 8 на протяжении недели, отопление отключают. Все вот так примитивно, просто и понятно. И порою возникают странные вещи. Например, когда зимой уже очень холодно, но средняя температура не держится неделю, нам не включают отопление. А когда уже весной, да, и ближе к лету, тепло, нам его не выключают, потому что средняя температура еще пока не превышена. Я надеюсь, что я объяснил, и больше вопросов возникать у вас этих не будет. И единственное, что могу посоветовать, открыть окна. Ну, в смысле, открывайте форточку, дышите воздухом. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм, по звонкам. Идем, еще. Да, пожалуйста, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
Так, ну, смотрите, я понимаю, эти нормы, они приняты были еще при царе Горохе.
Ну, было.
30-40-летними нормами, почему не отключается? Сейчас есть современные технологии. Можно наладить индивидуальные тепловые пункты, которые в каждом там доме
можно, или можно.
В районе находятся.
Просто можно себе вот такой вентиль на батарею сделать, который вам и включает батарею, и отключает, пожалуйста.
Потому что система отопления настолько древняя, что туда никакие вентили врезать нельзя. А жидкость, которая течет по батареям, она настолько плохая, что эти вентили быстро забьются, и вся система во всем доме выйдет из строя. Поэтому вместо того, чтобы наладить и экономить деньги, у нас ссылаются на нормы, которые были приняты при царе Горохе.
А что сделать-то? Снести, ну, хорошо, вот смотрите, сейчас же есть программа реновации, кстати, против которой многие выступают. Она как раз позволит перевести людей из тех домов, где отрегулировать батареи, ну, просто невозможно, вот, в дома, где это будет делаться легко достаточно. Ну, просто
а
ты...
вы уверены, что это делается?
В смысле?
Ну, вы уверены, что в новых домах это все делается?
Потому нет, в новых домах есть возможность поставить вот терморегулятор просто на батарею. Это же элементарная вещь. И в новом доме все-таки, насколько я понимаю, инфраструктура-то будет поновее, чем в доме 40-летней или там, 50-летней давности,
вся
правильно?
Проблема заключается в том, что мы платим за отопление мифические цифры. Никто никогда не считает. Берется затратная часть. Сколько наша великая система отопления потратила, столько на всех и делится. Если я поставлю себе эти счетчики, поставлю себе систему регулирования, в общем, никому не выгодно будет производитель этой тепловой энергии. Поэтому все ее, от нее стараются избавиться от новой системы, все работают по старинке.
Ну, может быть. Я вот имею на батареях терморегулятор.
Во всем доме, вот жарко стало, прибавить или убавить температуру, проблемы нет.
Ну... Да, я понял, о чем вы говорите. Спасибо. Но есть нормы. Вы думаете, я могу изменить эти нормы или что? Я решил ситуацию другим образом. У меня есть вот эти терморегуляторы. Они, кстати, иногда шумят, что неприятно. А имеют они такую тенденцию к закипанию. Ну, есть такая проблема. Но это тоже дело поправимое. Терморегулятор ты берешь и закручиваешь батарею и все. Если, например, тебе слишком жарко. Ты просто ее закручиваешь. Другое дело, когда отопление включают, точнее, не включают. Когда уже холодно, отопление не включили. Ты с этим терморегулятором можешь в обнимку спать, он тебе никак не поможет, теплее в твоей квартире не станет. Ну вот, сделать, чтобы было попрохладнее, в любой момент, пожалуйста, прикрутил, вопрос закрыт. Нет никаких проблем. Но даже если поставить терморегулятор, то платить-то все равно надо, пишет Тим. Да, я знаю, что платить надо, Тим. И я плачу, куда деваться. Ищу какие-то выходы сам для себя, чтобы сделать жизнь свою комфортнее. Да, понятно, что платить я буду так же, как и все остальные. И стоят у меня эти терморегуляторы или не стоят. Отплатить-то будете за отопление по метражу, пишет я. Да, абсолютно так. Ну, всяко лучше, чем в некоторых странах Европы в этом смысле, где некоторые люди замерзают от холода, когда им просто не включают отопление. Ну, это лучше, как мне кажется. Лучше я буду так. Лучше, как, знаете, трудовик, никогда не думал, что я буду его цитировать здесь вот в эфире, школьный трудовик, учитель труда, говорил, жар костей не ломит. И он это повторял раз 100. Почему, я не знаю. С чем это было связано, мне неизвестно. Но он это делал. И я это запомнил. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, среда, май, день шестой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. что у нас с движением-то? 3,7 это индекс самоизоляции, движение по-прежнему 1 балл в Москве. А нет, 3,2 уже, да, 3,2 индекс самоизоляции. Паршивый у нас индекс самоизоляции, чего уж тут говорить. И 415 998 тысяч автомобилей сейчас на дорогах, согласитесь, немало. Ну, собственно говоря, давайте посмотрим, что у нас интересного из новостей есть. Россиян, остановившихся предприятий, предложили отправить на общественные работы. С такой инициативой выступил замглавы комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фарахов. Что он говорит? В 2008-2009 годах, когда был кризис, подобная федеральная программа активно использовалась. Общественные работы в условиях отсутствия спроса помогли бы сохранить коллективы, у людей появился бы заработок. Что ж, хорошая идея, если действительно будет заработок на этих общественных работах. Сначала я подумал, что это все бесплатно, это было бы, конечно, издевательство над людьми, но теперь я думаю, что это хорошая идея. Но не все депутаты одинаково полезны, давайте будем говорить откровенно. И вчера потрясающим образом выступил депутат Федоров. Вы знаете, наверное, такого? Если знаете, то хорошо, если не знаете, тоже хорошо. По поводу 5G, я прям цитирую. Всегда любое устройство связи использовалось как оружие. Почему сегодняшние средства связи не будут использоваться как оружие, будут обязательно. Военное назначение у 5G есть. Эта история под названием «война», только оружие меняется. Надо волноваться. Это вещи, которые обязательно будут, и их будут продвигать. Международному сообществу это надо. Была же работорговля. Обязательно эти вещи будут повторяться только в современных технологиях. Еще один человек, говорящий о вышках 5G с точки зрения такого средневекового восприятия действительности и такой борец с прогрессом появился. Ну, давайте говорить 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут, Алло?
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, а по поводу вышек я могу сказать, что там есть такое устройство, которое может использоваться в боевых целях, как мне говорят. Да. Не хотел вдаваться в детали, и специалисты, они... Наверное,
а нож знают, может использоваться в боевых целях?
Но это не обязательно 5G, это и 4G, и любая мышь, ну, то есть некоторые вышки сотовой связи там просто есть. Ну, вот у вас в модеме, например, может быть встроенный микрофон, да, в роутера.
Допустим.
Обычно. Вы об этом не обязательно знаете.
Так.
Он там стоит, просто его можно включить-выключить.
И
вот в некоторых вышках там есть, ну, как бы сказать, излучатели частоты, и их при неправильной настройке они могут быть опасны.
Чем?
Частотой.
Какой?
Нехороший, который может быть опасен.
Нехорошая
для вашего
частота?
Здоровья.
Я понял, спасибо большое. Нехорошая частота может быть опасна для моего здоровья. 7373948, буду знать. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий меня зовут.
Пожалуйста, Дмитрий.
Я вот удивляюсь, в России столько очень, очень умных людей, но почему-то в депутатах какие-то придурки сидят. Как здесь можно заявлять про вышки 5G?
Понимаете, это ведь не только в России происходит, это происходит и в других странах мира, и это удивительно.
Почему люди ответственные, которые должны быть только самые умные в депутатах, почему там сидят одни придурки?
Ну вот вы неправда говорите, не одни, есть там умные люди, но есть и те, кто...
Сколько инициатив за последний год умных действительно было?
Это сложно, я же не веду подсчет, наверное, какие-то были. Ну вот это явно странное.
Да это просто полоумный какой-то депутат.
Спасибо большое. Но вы ругаетесь так сильно. Я не знаю, хорошо это или плохо. А то еще депутат обидится, начнет с нами судиться. Наверное, не стоит. Давайте обсуждать не депутата и его умственные способности, а давайте обсуждать происходящее. Давайте обсуждать идею, концепцию. Шапочка из фольги поможет депутатам и прочим с весенним обострением, говорит Спамбокс. Меня в этой истории больше поражает, конечно, не то, что депутат это говорит. Я такое слышал не только от депутатов, понятно, он играет с массами, да, он заигрывает с ними, с непросвещенными массами, он хочет привлечь электорат определенный на свою сторону, он хочет, чтобы у него было больше последователей, все это ясно. И, в общем-то, от Федорова я ничего другого не ожидал, это не новинка для него. Я думаю о другом. Насколько легко можно людей отвлечь от реальных проблем и переместить их взор, да, и их внимание на проблему несуществующую? Ну, то есть человек сидит дома в самоизоляции, у него нет работы, у него нет денег, у него нет ничего. Он реально стоит перед выбором. Да, как ему вообще дальше жить? У него такая этапная история в жизни происходит, и от решения этой истории зависит дальнейшая его, ну, так скажем, жизнедеятельность, да, его успех или неуспех в жизни, его возможность заработать или не заработать, прокормить свою семью или нет. И вместо того, чтобы говорить об этих вещах, вместо того, чтобы думать об этом, довольно увесистая часть людей почему-то вдруг начинает говорить про вышки 5G, которые страшнейшим образом влияют на здоровье и уничтожают нас. Если хотите говорить о реальной статистике, нас уничтожает курение, нас уничтожает алкоголь, нас уничтожает неумение. У нас просто нет этого умения ездить на автомобиле. У нас в ДТП погибают тысячи людей каждый год. Это ужасно. И это ведь не только у нас происходит, это во многих странах мира. То есть, например, нас уничтожает отсутствие отбойника на Кутузовском проспекте. Ну так, на всякий случай, просто напомню, что его там как не было, так и нет, и, видимо, не предвидится. А люди борются некоторые с 5G. Вам не кажется, что это немного странно? Вы не думаете, что это говорит о том, что люди, в общем-то, даже не способны сконцентрировать свое внимание на реальных своих же проблемах? И их крайне легко отвлечь на какие-то глупости. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Пожалуйста, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Да.
Да, хотел бы пару слов о этом депутате Федоре. Это же как раз таки тот же депутат, который на протяжении там 3-5 лет, наверное, ну 3 точно, лоббировал из каждого утюга про то, что Россия находится типа под влиянием Америки, и вот нужно отменять статьи Конституции. Это вот этот придурок, ну, вы с этим, в принципе, согласились, не называя его так.
Все-таки вы ругаетесь. Этот
придурок – это нормальное литературное слово. Так, это лично мое мнение. Вот. Так вот этот же придурок сейчас говорит про 5G. То есть этого придурка услышала власть в итоге его, как говорится, лоббизма по итогам 3 лет. А сейчас потихонечку, это нам всем кажется абсурдным, да, что это такое. Но я вас уверяю, что этот придурок не просто придурок. Это такая, знаете, как внедряется такая лакмусовая бумажка для проверки. Вот, но только отличие в том, что...
Вы думаете, наши власти будут бороться с 5G? Я сильно сомневаюсь.
Не бороться. Ну почему же бороться? Не бороться, а, скажем так, развернуть вот этот... Он еще пару лет покапает, этот придурок. Вот. А я замечу, что он занимает, насколько я помню, он председатель какого-то комитета. Это не просто депутат. Вот, и возглавляет эту позорную организацию, эту НОД. Вот. Так вот, он еще покапает со всех утюгов также. И это 5G просто как-то, ну, использует такую трактовку, там, не знаю, там, что так как это опасная вещь, допустим, я к примеру, то мы ее дадим только под контроль только военных. Вот что-нибудь такое. И еще хотел буквально два слова. Тот третий случай, когда я с вами могу согласиться, что вы сказали ранее, 20 минут назад, что тенденция такова, что чем больше разрыв между богатыми и бедными, ну, то есть
так
Америку привели в пример. Да, то наступает коллапс, совершенно верно. Только вы учтите, что именно вы, как раз-таки служите вот этому режиму, который уже доводит до коллапса. То есть у нас разделение гораздо выше, чем в Америке, у нас на уровне африканских стран. И вы, именно вы, всячески защищаете этот режим.
Спасибо большое за ваше мнение. Я понял. Единственное, что хочу вам сказать, что я, конечно, режимом никаким не служу. Я служу сам себе в этом смысле. И мне всегда нравилось стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, которое этому посвящено. «Зависеть от царя и зависеть от народа, не все ли вам равно?» Да? Вот, на мой взгляд, от кого бы ты ни зависел, ты все равно от этого человека или от группы людей будешь зависеть. Поэтому я стараюсь не ориентироваться на такие вещи, как служение кому-то или что-то еще подобное. В принципе, я знаю, что некоторые это делают. Но я, честно вам сказать, никогда не стремился к этому. Если в какой-то момент, допустим, я высказываюсь близко к официальной позиции, так ничего в этом удивительного нет. Многие вещи я разделяю. Например, возвращение Крыма в состав России. Я абсолютно поддерживаю это возвращение и считаю, что это великое благо. Хотя мы за это понесли довольно суровое наказание. В экономическом смысле вы это знаете. Но тем не менее. То есть я же не буду просто потому, что мне там нравится кто-то или не нравится, какие-то личные у меня есть кому-то претензии, говорить о том, что присоединили Крым, и это плохо, да? Я же не буду этого говорить, потому что я разделяю эту позицию, и даже если я не разделяю остальных позиций этих людей. Если бы депутат Федоров вышел с другой идеей, я бы не стал его ругать. А зачем мне его ругать, если, например, я с ним согласен, да? Я даже сейчас его, по сути, не ругаю, и Михалкова не ругаю. Я просто говорю о том, что они занимаются странными вещами, которые, в общем-то, отвлекают нас от насущных проблем. Делают они это специально или делают они это не специально, я не знаю. Я не знаком лично ни с одним, ни с другим. С Михалковым один раз общался в рамках эфира, с Федоровым несколько раз общался в рамках эфира, но это нельзя назвать личным знакомством. То есть, да, я знаю существующие образы их в СМИ, да, в масс-медиа. С этими образами я общался, а как людей, не знаю. И мне неизвестно, что они думают на самом деле. И так ли они думают, как говорят? Ну, может быть и так. Если вы можете разобраться, чем угрожает 5G, часть российской финансовой элиты, вы поймете, что людей просто опять пытаются использовать, запугивая их ужасом прогресса, все цинично упирается в деньги, пишет Алексей. Объясните, пожалуйста, Алексей, в чем же это такая угроза? И почему, например, 5G так сильно угрожает, а вот 4G не угрожало? Скажите, пожалуйста. Вы последний «Бесогон» смотрели? Пришлось, потому что все о нем говорили, да? Вы этот имеете в виду «Бесогон», который потом снимали с эфира? Правильно? Про все эти вышки 5G, заговоры и прочее. Мы об этом говорили, да, в эфире. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Пожалуйста, звонки, да.
Да, как вас зовут, Алексей, добрый день, Дмитрий, Подмосковье. Работал, да, в строительстве башен сотовой связи и базовых станций сотовых операторов. Да. Предыдущий слушатель говорил про антенну, которая якобы влияет на здоровье. Там действительно есть радиорелейные антенны, они направленного действия, но за минуту они точно вас не высушат. И они никогда не направлены ни на жилые массивы, ни на что, а находятся на максимальной высоте, это от 30 метров и выше.
Нет, я понимаю, что в принципе человека любого, вот вы разделите, наверное, мою позицию, можно убить листком бумаги, но это же, ну, не повод запрещать бумагу.
Нет, однозначно. Но вообще это развитие, как-никак это технологии, тем более 5G позволит, ну, использовать более высокоскоростной интернет.
Да. Чтобы потом еще больше в эфире и во всяческих блогах рассказывать о том, как 5G это вредно. Такая ирония судьбы. Да? Да, спасибо, ну, спасибо вам большое. Да-да, говорите.
Спасибо, всего хорошего.
А, да, спасибо большое, спасибо, да. Да, спасибо, спасибо. Гражданин России должен быть защищен в судах Евросоюза, пишет слушатель «Удивительные люди». Не разделяю эту позицию, не понимаю, почему существует приоритет международного права над национальным. В этом смысле американцы, как мне кажется, действуют правильнее, чем мы действовали когда-то. В 5G имеется аналог 25-го кадра, пишет Максим Оскомин. Что? Какой аналог 25-го кадра имеется в 5G, Максим, скажите мне, пожалуйста. И самое главное, расскажите, как эта технология реализуется и как она нас всех вергнет в пучину ада. Вот скажите мне, пожалуйста, как это происходит. Опишите, потому что мне даже очень интересно. Кстати, для некоторых скажу, что 25-й кадр и вообще 25 кадров и 50 кадров в секунду – Это довольно частое явление, и это не значит, что это плохо. Сейчас объясню, почему. Сейчас вот некоторые скажут: «Боже мой, о чем он говорит?» Нас зомбируют. Нет, просто вот вы, например, в интернете можете смотреть видео на YouTube, там частота кадров 60 кадров в секунду. Понимаете, да? 60. И, значит, там есть не только 25-й кадр, там есть еще и 26-й, 27-й, 28-й, и так до 60-го. Понимаете, да, о чем разговор идет? Когда говорят 25-й кадр, имеют в виду, что в видео вставляется какой-то дополнительный кадр, который уследить вот так глазами, когда смотришь, практически невозможно. Да, точнее, невозможно, потому что больше 24 кадров в секунду человек уже не воспринимает. Но, тем не менее, когда ты ему показываешь картинку с частотой кадров 60, картинка более плавная. Ну, это просто на всякий случай всем сообщаю. Вот. Почему? Потому что в определенный момент интересовался видеомонтажом и понимаю, что разная частота кадров бывает, и это ничего, в общем-то, не меняет. Вопрос в том, вставляют ли туда какие-то дополнительные кадры, которые несут некую информацию, которая откладывается у вас на подсознании или нет. Ну, в общем-то, пугалки про 25-й кадр, это как и остальные пугалки, ну, имеют под собой очень зыбкое основание, эти пугалочки. Вот. И тем более, как вы будете вставлять некие кадры в 5G, ну, интересно было бы послушать. В 5G используется технология памяти воды и бесконтактного боя Кадочникова, пишет Евгений. Смешно. Я так понимаю, 25-й кадр пошел от монтажа Кулешова, пишет Каменков Юра. В последнем «Бесогоне» основная мысль состоит в том, что безграмотным населением просто управлять, и если люди, которым выгодно упразднение нормальных институтов образования. Не только об этом, Кирилл, идет речь в последнем «Бесогоне». А если вы говорите, что безграмотным населением легче управлять, так вы поймите, безграмотным населением управлять легче не только власти, но и тем, кто хочет быть властью. Условно говоря, если ты имеешь безграмотное население, его легче обмануть, если ты представитель власти. Но его же и легче обмануть, если ты представитель оппозиции. Вот элементарная такая штука. И, как вы понимаете, грамотностью-то не блистали люди в начале 20 века в Российской империи. А революция произошла, да? Ну вот как-то так получилось. То есть на это безграмотное население могли же влиять тогдашние правители? И влияли наверняка. Но вот почему-то у Ленина и прочих влиять получилось эффективнее на это же безграмотное население. Поэтому это обоюдоострый меч, это опасная вещь. Вот. Куда лучше, когда у тебя население образованное. Это на мой взгляд. Но есть одна проблема с образованным населением. Образованное население не будет слушать про 5G. Образованное население всегда требует участия в политической жизни. А участие в политической жизни образованного населения, особенно это широкие массы, может породить всякие разные требования этих широких масс и так далее, и так далее, и так далее. Вы поняли. 4G работает на частотах ниже 6 ГГц, это, да, правильно? В то время как 5G использует крайне высокие частоты. 30 до 300. Более высокочастотное электромагнитное излучение позволяет передавать значительно большее количество информации, но на более высоком энергетическом уровне, пишет мне Иннокентий. Более особенно высокочастотное электромагнитное излучение не так уж безвредно для здоровья. Микроволновка, экранировано, радары имеют зону безопасности. Тем не менее, есть радары и микроволновки стоят во всех домах. Ну и что? В странах Европы 5G используют, и ничего, интернет с 5G работает даже в лесу, где близлежащий нас населенный пункт на расстоянии 20 километров. Тестировал сам прекрасно, пишет Олег. Олег, это что, еще вообще-то в Великобритании тоже крошили вышки 5G? То есть, если вы вдруг думаете, что у нас народ, население темное, не сомневайтесь, оно примерно же такое же, как и везде. То есть оно не темнее, не светлее. К сожалению для нас, и к счастью, наверное, для всех. Кто мешает вам записаться в библиотеку и читать по 600 страниц в день, через 5 лет превзойдет любого профессора, бесплатно, удаленно, развивая самостоятельное мышление. Образование зависит от ваших личных усилий, пишет Алексей Ферц. Алексей, дело в том, что в определенный момент, когда развитие науки пошло такими шагами, которыми оно идет сейчас, если вы пойдете в библиотеку и будете там сидеть по 600 страниц в день читать, возможно, вы будете читать устаревшую информацию. Аж по 600 страниц в день. И потом, когда вы через 5 лет своего уединения, да, вернетесь назад и начнете сыпать цитатами из этих всех книг, вы будете выглядеть как откровенный идиот, просто потому что прогресс, он на месте не стоит. Не получится просто, уединившись в библиотеке, обладать информацией, которая актуальна. К сожалению, придется пользоваться интернетом. Ничего вы с этим не сделаете. В деревню провели интернет 5G вышкой, местные обрадовались, потом насмотрелись бесогона на YouTube и пошли сожгли вышку. Гениально, пишет Елисей Измытич. Народ темный по всему миру, обратите внимание, производители БАДов, все в основном иностранные компании, пишет Каменков Юра. Да, и это абсолютно объяснимая вещь. Я, например, нисколько не сомневаюсь, что образованных людей в мире всегда было меньше, чем людей необразованных. Просто потому, что образование – штука довольно сложная, во-первых. Во-вторых, она не всем доступна, да, оно не всем доступно. И в-третьих, во многих странах образование платное. И из этого мы получаем темный народ в Великобритании, из этого мы получаем темный народ в России, из этого мы получаем темный народ во многих странах мира, в Соединенных Штатах Америки, где люди, ну, не могут себе позволить образование, потому что это крайне дорого. Только лучшие из лучших, в смысле своих потенций, да, мозговых, способны это образование получить. А все остальные остаются на том уровне, на котором остаются, вот и все. Почти с научной точки зрения про 5G мне скинул, значит, Андрон, ссылку потом почитаю, сейчас не смогу, Андрон. Сталин читал по 400 страниц в день, помимо основной работы, пишет Алексей. Я слышал это, эту мысль, Алексей, и много раз некоторые говорили, что по 500 страниц в день читал Сталин. Я думаю, что это миф. Для того, чтобы понять, миф это или не миф, вы можете просто сесть и попытаться читать по 500 страниц в день. Попробуйте. После того, как вы попробуете читать по 500 страниц в день, попробуйте читать 500 страниц в день, чтобы понимать, что вы читаете, не отвлекаясь, а действительно вникая в информацию. Посмотрите, сколько часов у вас уйдет на чтение этих книг. На этих 500, ну, эти 500 страниц, сколько вы будете читать по времени? И посмотрите, сколько у вас останется на вашу жизнь. Поесть, сходить помыться, ну, в общем, такие бытовые дела. И еще представьте, пожалуйста, что вам нужно руководить страной. Скажите, как вы уместили бы это все в 24 часа? Ваши варианты, я готов выслушать. Просто поставьте эксперимент. Так это народное поверье на деревне сжигать вышку 5G раз в год и прыгать через нее, пишет Огнен. Ну, видимо, да, такие поверья появились в людях. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте еще один звонок, мы успеем до новостей. Пожалуйста.
Здравствуйте, это Сергей. Понимаете, некоторые депутаты, ну и любой начиненный властью чиновник, когда ему надо проявить активность, ведь строить что-то, делать, это надо ум включать. А разрушать, любое разрушать, как дети, пойти и разрушить. Вот это они могут. Вот все столкнулись вот с этой проблемой. Помните, в городах, вот у нас в Москве, есть места у домов с парковками для машин, и есть такие аккуратненькие, укрытые крышами от снега, от всего, как их назвали, арбузятники, но довольно-таки красивые. Вот к нам пришел в Строгино новый, не знаю кто, и он почему-то начал это сносить. Я не понимаю, это действительно красиво, это не занято все, это есть некоторые места.
Понятно. Вы решили говорить о своих проблемах. Я понял, спасибо большое. Я лишь одно скажу. Когда я слышу людей, которые борются с вышками 5G, я вспоминаю фильм Данелли, это Мимино, да, и вот это вот, ну, это можно уже назвать анекдотом. Я вот играю на электрогитаре, а как, она же вот тебя электричеством ударит, а я в резиновых перчатках. Вот это вот все то же самое. Это люди, которым нужно, чтобы на электрогитаре играли в резиновых перчатках. 9.30 новости. В Москве. Виктор, 65 лет, который путает Сталина и Ленина, пишет: а сколько Ленин написал, чтобы написать? Надо прочитать, проанализировать. Только поэтому он гений. А ты со своим скудным объемом знаний даешь ему оценку. Я давал Сталину и то не оценку, а сомневаюсь в мифе про то, что он читал по там 400-500 страниц в день, просто потому что у него есть другие занятия, да? Можно спросить у мировых лидеров, сколько они читают в день сегодня. Если они честно ответят, вы поймете, что 500 страниц — это многовато. А вам, Виктор, могу одно сказать. Донцова еще больше написала, чем Ленин. Ну так, просто на всякий случай. Подумайте об этом. 7373948, телефон прямого эфира. Вопрос же не сколько ты написал, вопрос, что из этого важно. Сейчас хотел бы сделать обзор печати коротко. МИД Чехии предложил России обсудить разногласия в отношениях. Об этом пишут «Аргументы и факты», можете посмотреть. Силуанова цитирует «Вечерняя Москва», который Силуанов назвал ожидаемую стоимость нефти в 2020 году. И транспорт выезжает на налогах. Минтранс предложил расширить непрямую поддержку автоперевозчиков и авиации. Об этом пишет «Коммерсант». Мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира +7 925 48 94 8 СМС-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. Алекс Шу пишет: мне кажется, и за целый день нереально прочитать 500 страниц. Да нет, реально, почему? Но это нужно просто сидеть и читать постоянно. И поэтому я и говорю, что, скорее всего, когда речь идет о руководителях государства, если бы они ничего, кроме чтения, не делали, если бы они были библиотечными какими-то вот работниками, да, вот ты только сидишь да читаешь. Да и то не работник библиотеки, а просто ты должен быть человеком, который читает. И то и основной род занятий – это читать. А в государственном управлении тебе нужно управлять, как ни крути. Постоянные совещания, ну что, вот кабинет министров, не нужно с ним совещаться, не нужно им что-то говорить. Встречи постоянные, поездки, да чего только нет. Ну, когда? Когда они будут там читать? Если есть какая-то возможность что-то коротко ухватить, то и ухватывают, но не более того. Поэтому все эти мифы, это, конечно, прелестно, это приятно, это очень интересно, это все классно, но это же мифы. Зачем жить в мифах? Зачем самому себе создавать кумиров и сидеть и слепо верить в любую информацию, которую, скажем, про этих кумиров где-то кто-то изложил? Все, сидеть и восхищаться. Вот 500 страниц. Да 1000 сразу говорите. 1500 страниц в день читал Сталин. Все. Чтобы было увесисто, а то, не дай бог, кто-то сможет прочитать 500 страниц в день и сравниться с великим Сталином. Говорите 1500. Ну, тогда уж точно никто не сможет, и все. А как же скоростные методы чтения, пишет Елена Сергеевна. Скорочтение вы имеете в виду? Владел, да? Как вы считаете, владел? Он доклады и расстрельные списки читал, пишет Константин. Может, комиксы читал с картинками, пишет Игорь. Ну, а если посчитать, сколько я сообщений написал в эфир, то уже больше, чем все книги Ленина, пишет Спира. Тоже, кстати, вариант. Тоже вариант. Вот если бы это все собрать, Спира, да, скомпилировать и напечатать на хорошей бумаге, ну, томов 10 хотя бы было бы, да? Не знаю, претендуете ли вы перебить Ленина по количеству написанного, но вот томов 10, я думаю, Спира было бы. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, СМС-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Давайте несколько новостей еще посмотрим, что у нас есть. Россиян, ну да, общественные работы, это мы с вами видели. Уже 8458 человек вылечились от коронавируса в Москве. Президент Ирана написал лидерам стран ядерной сделки письмо о том, каким будет ответ Тегерана на продление оружейного эмбарго. Вот каким именно, никто не знает, письмо просто написал, а что бы в этом письме, не объясняется и никто не знает. Так, на Украине вновь увеличился суточный прирост выявленных случаев коронавируса. Как отметили в Минздраве, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 487 человек, 11 пациентов скончались, выздоровели 118, и по последним данным в стране выявлено 13 184 случая коронавирусной инфекции. Что-то немного на самом деле. И это может говорить о том, что либо тестируют плохо, либо что. Генпрокуратура России признала фейком сообщение об искусственном создании коронавируса. В надзорном органе отреагировали на появившееся в соцсетях видео, в котором утверждается, что коронавирус – это генно-модифицированное биологическое оружие, искусственное, созданное с целью проведения чипирования населения, установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации. Цитата. В указанном материале содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, заявили в ведомстве. Забираю себе в телеграм-канал, можете читать. Ну, наконец-то генпрокуратура. Понятно, что генпрокуратура гораздо медленнее реагирует, чем мы все с вами, просто потому что им нужно эти бумажки с одного кабинета в другой, видимо, таскать. И не просто так они все запрещают, а нужно провести проверку. Ну, вот провели проверку, поняли, что да, действительно, эти ролики, они на самом деле только вредят. Но мы это понимали и так. Так, конечно, читал по 500 страниц в день, ни единого сомнения. А Давидыч 1200 отжиманий в день делал, по 150 писем в день писал и по 1500 приседаний отрабатывал. Машины, а не люди, пишет Артем Антонов. Так вроде Ленин все в ссылке написал, из школьной программы, помню, пишет 305-й. Про Ленина вообще не говорим. Человек просто перепутал Ленина со Сталиным и решил со мной спорить. Ну, такое бывает, знаете. У Сталина не было телевизора, интернета, он практически не выходил из кабинета, поэтому это миф вполне может быть правдой, пишет 808-й. 808-й, ну как можно не выходить из кабинета, если у вас, например, есть совещание? Вам же нужно что-то делать. Что, этот человек сидел в комнате, закрывшись, и не знал, что у него делают министры. Вообще, то есть он был не в курсе, ну, народные комиссары, да, не министры, но тем не менее, по нынешним понятиям это министры. Вот чем занимаются министры? Должен быть в курсе глава государства или нет? Проводить летучки, так называемые, должен он или нет? Ну вот, глава правительства, кстати. По скайпу проводил, пишет Тони. Ну да, наверное, в зуме они все встречались и все. Наверное, были такие дни, когда Сталин прочел 500 страниц и пошел миф про каждый день, пишет Игорь. Да вполне может быть и такое. Я говорю, ну элементарно, просто возьмите и попробуйте с плотным графиком рабочим читать по 500 страниц в день. Все вам сразу станет ясно. И думать, что у главы государства, да, конкретно государства под названием Советский Союз, не было занятий, кроме как читать, ну это верх, как мне кажется, мифотворчества. А? Ну давайте предположим, что Сталин, например, читал по 500 страниц в день с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945, да, вот сидел и читал книжки. На война вообще-то шла, ну что, ну, никто не обратил на это внимания. Хотя бы на это можно обратить внимание. И, наверное, у него все время шла оперативная информация по военным действиям, и, наверное, нужно было с этим разбираться, и, наверное, нужно было за этим следить, и, наверное, нужно было подписывать определенные приказы, и, наверное, нужно было эти приказы составлять, и, наверное, нужно было проводить совещание по этому поводу. Ну, черт побери, ну как же можно не понимать этого? Техника скорочтения можно развить, пишет Артур. Артур, осталось только узнать, когда техника скорочтения вообще появилась и стала применяться в жизни людей. Не кажется ли, что это изобретение не таких давних уж и дней? Хочешь попасть в Луну, тогда целься в звезды. Сколько читают день те, кто жалуется на плохое образование по дистанционке? Вы научились личным примером ваших детей любить читать? Вопросительный знак. Если нет, пеняйте на себя. Библиотеки пока бесплатны, пишет Алексей, но знания всегда были основным капиталом элит. Да, и поэтому образование – это великое счастье, если вы его получили, особенно если вы его бесплатно получили. Но есть одна проблема. Люди, получающие образование бесплатно, довольно часто это образование не ценят. Вы не обращали на это внимания? Вообще все, что нам достается бесплатно, оно не так ценится, как то, что нам достается за деньги. То, за что мы заплатили сполна. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7... Сталин мог почти не спать, пишет 33-й. Конечно, конечно, ведь он был биоробот, он же не был человеком, он мог почти не спать, он мог читать по 500 страниц в день, при этом руководить государством огромным, при этом вести... ну, руководить, да, военными действиями в войне, самой крупной войне человечества. Все он это мог делать и вообще никогда не спать. Я все прекрасно понимаю, да, 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 да. И более того, когда все окна гасли в Москве, где-то там в Кремле все равно вот в одном окне был свет, и на всю Москву раздавался вот это шуршание пера, да, по бумаге, потому что человек не спал и думал о нас обо всех, да, и о вас обо всех, он думал о стране и постоянно работал, да, вот, по-моему, так, если я не ошибаюсь. А так, такой махиной править времени в сутках не хватит, а будет свободная минута, так подремать, чтобы не свихнуться, пишет Гномб. А Ленин бревно большое носил, пишет АМ. Правильно, АМ, Ленин носил большое бревно. Сталин настолько крут, что досчитал до бесконечности два раза, пишет Спира. Но я слышал, что такое подвластно только одному человеку, на самом деле. Давайте не будем преувеличивать здесь. Такое может сделать и сделал несколько раз Чак Норрис. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Как вас зовут, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий. Да, пожалуйста.
Хотел пару слов по поводу образования сказать. У меня
Давайте.
К образованию есть. Хочу сказать, что вот мое первое бесплатное образование экономист в Московском автодорожном институте намного качественнее, лучше, чем мое платное образование в Институте современных искусств. где я просто огромную кучу денег выкинул и не сразу понял, что зазря.
А на кого там учились?
Эстрадно-джазовый вокал, артист, нелюбимый ваш.
Почему нелюбимый? Я сам артист. Просто я говорю, что в определенный момент нас почему-то стали ценить и платить нам деньги. Я не против.
Вот, и хочу сказать, что приходилось просто чуть ли не заставлять преподавателей давать знания и бегать везде по всем инстанциям, чтобы давали знания, я имею в виду за деньги. А вот, когда учили бесплатно, нам еще это и вдалбливали в голову, еще и заставляли учиться. Это было, правда, круто, это было ценно, но были отдельные, там, ну, это были еще такие волосатые года, типа 2004-2009, были отдельные мажоры, которые платно учились, но они особо даже никуда не ходили. Но я вот, правда, ценю мое первое образование, это было круто, и отношение преподавателей в основной своей массе было такое вот, ну, что, типа, нужно дать, заставить, открыть рот и запихнуть, так скажем. А сейчас ты еще и сам побегаешь за преподавателями. Ну, редкие только энтузиасты есть. Так что вот...
Я понимаю, спасибо большое. В определенный момент, я уж не знаю, в какой конкретно, но в нашей стране, конечно, и, наверное, во многих других странах, образование для некоторых людей стало такой фикцией. Ну, то есть, да, ты получаешь образование, да, ты учишься, но ты учишься для того, чтобы у тебя был диплом в руках. В общем-то, в нашей стране, я думаю, что это последствия 90-х. Может быть, и раньше так было, сложно мне сказать, но я думаю, что это последствия 90-х. Люди ради дипломов. С другой стороны, а что, не было людей в Советском Союзе, которые учились ради дипломов? Не знаю, наверное, были. Коррупционная составляющая была или нет? Не знаю. Ну, наверное, была какая-то, но предположу, что она все-таки была не в таких масштабах, да, объемах все-таки попроще чуть-чуть было. И вот этого сумасшествия с какими-то странными абсолютно автомобилями, которых у преподавателей быть не должно, вот этого всего не было, да? Те богатства, которые вдруг хлынули в руки людям от образования, наверное, такого не было. Хотя, в общем-то, наверное, люди умные ценились. И, в общем-то, это образование, оно только на словах образование. По факту сказать, что какую-то пользу оно несет, ну, нельзя. Но, тем не менее, есть передовые университеты, в том числе мировые. Вот американцы этим отличаются, там... Тот же самый Колтех есть, есть Массачусетский технологический, да, и прочие вещи. Есть такие названия, которые вы знаете вообще с детства, вы, хотя к нам это ничего, никакого отношения не имеет. Есть Кембридж, да, есть Оксфорд, есть такие места, где люди очень много платят денег для того, чтобы иметь возможность пообщаться с вот этим преподавательским, профессорско-преподавательский состав, как у нас говорят, чтобы получить знания, и очень сильно стараются, чтобы эти знания потом пригодились, и люди понимают, зачем они туда идут. И не знаю, насколько у нас это, в каких университетах и как, в какой степени есть, но... Тем не менее, вот такие примеры мировые существуют, где люди действительно понимают ценность знаний, ценность науки, ценность образования. Ну, кто-то не понимает. Вот я назвал, например, эти университеты, да, некоторые из них американские. Не все же американцы понимают ценность образования. С другой стороны, я недавно смотрел документальный фильм, где один американский рабочий рассказывал о том, как у него падает заработок, и падает на протяжении многих лет. Ну, он работает столько же, а заработок падает. И он говорит, я, говорит, конечно, понимаю, что я не получил образование, я понимаю, что я простой рабочий, но, может быть, все-таки сделать так, чтобы моя зарплата хотя бы не падала. Он там обращается к людям, которые за это отвечают. Ну, это такое собрание профсоюза там было показано в этой документальной ленте. Вот, то есть человек говорит о том, что он понимает, почему он звезд с неба не хватает, но при этом... просит, чтобы его жизнь не становилась хуже, чтобы на него обратили внимание и поддержали его финансово. И я, когда это смотрел, задумался над одним. А все ли понимают, что если ты не получил образование, если ты не знаешь больше других, если ты не прошел этот путь, то и шансов у тебя на стабильную какую-то такую финансовую жизнь гораздо меньше. Вы мне, конечно, приведете примеры с предпринимателями, которые без всяких образований, троечники, там какие-то двоечники из ваших школ, ваши какие-то знакомые, и они вот все этот бизнес развивают и так далее. Есть такие примеры. Есть такие примеры, но это единицы, потому что вы не приводите же примеры мне 99,9 прогоревших, я имею в виду в процентах, прогоревших предпринимателей, у которых не хватило знаний или умения обучаться на ходу. Ну, просто не получилось, и все. И их бизнес прогорел, они нищие сидят, не знают, как заработать. Образование ума не дает, пишет я Ик. Вот пока люди так думают, они будут находиться в очень и очень плачевном состоянии. Если хотите, можете пребывать дальше в плену этого суждения. 7373948, телефон прямого эфира, если по-вашему образование ума не дает.
Здравствуйте, Алексей, это Дик. Значит, прекрасная тема, прекрасно вы ее развиваете, про образование, пару слов. Образование – то, что всегда с тобой. Это не диплом. Диплом – это всего лишь документ. Мне Конечно. Довелось приобщиться и дотронуться до знаний, до образования. Моя бабушка работала с самим Вышелесским и выдающимся Гамалеем в Виеве, когда они были. Видела, как Ландау бежал на 46-й автобус. А вся наша семья была знакома с великим Чумаковым, который создал знаменитую вакцину против полимелита. Я переписываюсь с своим другом Александром Владимировичем, профессором Прохором. Это вот он ребенком как раз съел горсть вот этих дрожжей, первую вакцину Чумакова. И мама его, лауреат премии, испугалась, что он умрет. Чумаков сказал: я отвечаю, я сделал эту вакцину, он спас весь мир от полиэмилита. Вот что такое знание, вот что такое профессорская, преподавательская среда, когда говорили на латыни, и нас учили говорить на латыни. Я вам желаю счастья, чтобы все было, как говорят, леге артис, по всем правилам искусства.
Спасибо огромное. Я сейчас поражен, на самом деле, звонком. Мне очень приятно, что вы меня слушаете. Я постоянно училась и занималась постоянно своим самообразованием, пишет 99-е. Я окончил вуз в 2008-м, пишет 12-е. Но только лет 5 назад понял о том, что истинное образование – это самообразование. Оно куда ценнее, и в этом вы правы, пишет Олег. Я не говорю, что оно ценнее. Просто любое образование, на мой взгляд, это и есть самообразование. Но много ли мы в университете думали о том, что нужно эти знания впитывать? Много ли мы в школе об этом думали? И самое интересное, вернись сейчас в прошлое, подойди к Лёше Гудошникову где-нибудь в школе и скажи ему: слушай, старик, надо впитывать, надо учиться, надо вот здесь, вот это еще посмотри, это тебе обязательно пригодится. А как бы Лёша Гудошников, школьник, воспринял Лёшу Гудошникова, значит, уже не школьника, там, 31 мне сейчас, да? 31-летний художник. Как бы воспринял? Ну, какой-то пришел старый пердун, что-то здесь распинается, рассказывает мне про знания. Да я и сам в курсе, что да, надо учиться, но там, а Ленка на меня посмотрела, а Санек позвал погулять. Вот, и никак не получается 500 страниц в день читать, конечно, да? Понимаете, о чем разговор? Тогда у нас троечники могут только преуспеть и в купи-продай, чтобы что-то создавать, образование, как ни крути, нужно, пишет Холоп. Послал бы сам себя, пишет Никита. Конечно, как и большинство из нас. Ну, понятное дело, что одним образованием ограничиться не получится. Все равно есть определенные вещи, такие как социализация, без которых нельзя. Иначе ты можешь быть крайне умным, но бесполезным, просто потому что ты не можешь встроиться в социум, и твои знания вообще никто никак не будет использовать. С другой стороны, вы помните... фамилия-то вылетела из головы. Математик-то у нас, да, он же математик, Перельман. Вот человек, у которого с социализацией, как я понял, крайние проблемы, да, и ничего там не светит ему в этом смысле, но гений. Такое тоже бывает и двигает науку, и продолжает, кстати, это делать. И, по сути, полезен всему обществу сразу. При том, что он с этим обществом, как я понял, общаться не умеет. Он не умеет выстраивать вот эти вот взаимосвязи. 7373948, телефон прямого эфира. Алексей, вы реально думаете, что Кличко окончил немецкий юридический университет сам? Нет, я так не думаю. Я прекрасно понимаю, что коррупция есть везде, и есть эта коррупция и в... разных университетах мировых. Это понятно. К сожалению, это так. Зачем это делается? Ну, не знаю, для красного словца, для красоты. А зачем, скажите мне, люди, которые никакого отношения к науке не имели в определенный момент, там, депутаты какие-то, чиновники, да или просто бизнесмены, вдруг стали кандидатами наук, а потом и докторами. А сейчас, когда их докторские и кандидатские проверяют, оказывается, что это сплошное воровство, да, они просто чужие идеи наворовали, плохо скомпилировали, да и, скорее всего, даже не сами они это сделали, а какие-то были помощники, да, вот как это говорят, литературные рабы, написали им что-то, здесь подмаслили, там заплатили, вот уже у нас перед нами доктор наук, какой молодец человек. Ну, ради статуса это делается. Но я думаю, что если ваш статус не подтверждается вашими навыками, то это дутый статус и человек разумный. Да, Homo sapiens, он сразу способен определить, что перед ним шарлатан, даже если у него степени какие-то есть, там, докторские, хоть 10 докторов, хоть что угодно, если перед ним шарлатан, это человек разумный определит. Неразумный человек поведется и будет это все слушать. Но, с другой стороны, неразумных людей обманывают еще сильнее, и не такими ухищренными методами, да. Есть же методы примитивные. Вот, например, вы заходите в Инстаграм, кто-нибудь из вас заходит в Инстаграм, и видите там, например, людей, которые все время везде где-то получают удовольствие, нежатся на теплом солнышке, в каких-то райских островах, в основном это девочки. Эти девочки вам рассказывают о том, какие они классные бизнес-леди и как им, как они всего добились сами и открыли какой-нибудь ногтевой салон, который позволяет им ни в чем себе не отказывать. Ну, мы это понимаем, потому что мы знаем, что такое проституция в широком понимании этого слова, вот, или мы понимаем, что такое содержанка, да, мы знаем значение этого слова, но кто-то не знает, вот молодежь еще не понимает, либо делает вид, что не понимает. Кому-то кажется, что да, это вот такие трудяшки, такие.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, среда, май, день шестой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Сейчас на улицах Москвы 397 818 автомобилей. Не знаю, ни много, ни мало. Вот примерно так это можно охарактеризовать. Давайте посмотрим, что у нас с индексом самоизоляции. О, 2,9 и 1 балл пробки в Москве. Индекс самоизоляции 2,9. Что-то плоховато. Ну и вот смех смехом, а договорить-то не получилось, потому что какие-то были технические неурядицы у нас, но я вам рассказывал о том, как некоторые люди верят в сказки, и на примере очень простых вещей, таких как, например, Инстаграм. Ну, это может быть и не Инстаграм, это может быть YouTube, это может быть все что угодно. Это может быть интервью какого-нибудь лучшего интервьюера России, где человек сидит и рассказывает, как он много зарабатывает, и все округляют глаза и восхищаются. Это может быть поездка какого-нибудь лучшего интервьюера в России куда-нибудь за рубеж, где он расскажет вам о людях, которые вкладываются в венчурный бизнес и зарабатывают миллионы, и это так круто, это значит, можно так жить. Можно, но так живут единицы, к сожалению. Да. Вот такие дела. Поэтому просто некоторые люди создают миф о себе такой, какой им хочется создать миф. Некоторые люди делают это усиленно и заставляют других в этот миф поверить. Например, кто-то может придумать, что он читает 500 страниц в день, каждый день. А кто-то может придумать, что он сверхсостоятельный человек, чтобы на него обратили внимание другие состоятельные люди. А кто-то может говорить о том, что он сказочно богат для того, чтобы дразнить бедных. Такой тоже вариант возможен. Садизм некоторым людям вполне себе присущ. А люди странные животные. А вот. Чего говорить? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Вообще, интересно, конечно, сегодня же вроде бы президент должен выступить с заявлением очередным по коронавирусу, и, соответственно, посмотрим, какие новости в этом ключе у нас, и чего дальше ждать. Может быть, нас потихонечку начнут сейчас отпускать как-то, или наоборот, скажут, еще по домам сидите. А просто некоторые люди вруны, так скажем, пишет Адик. Адик, все люди врут. И не могу сейчас ссылку на это исследование найти и вспомнить даже, где я это видел. Но видел, что взрослый человек врет до 400 раз в день примерно. В среднем 400 раз в день, значит, не до, а в среднем 400 раз в день взрослый человек врет. В мелочах каких-то, даже не замечая этого. То есть постоянно врет. Мы постоянно врем. Ну, и сами себе врем в том числе, понимаете. А ложь – это... Кто-то сейчас скажет, не ложь, а клади, все правильно. Но нет, я про другое. Ложь – это неотъемлемая часть каждого человека и общества человеческого. Мы вообще все время на вранье живем. Мы многое выстроили на вранье, на лжи. В принципе, все, что вокруг нас, это ложь в широком понимании, но я не хочу возвращаться к этой теме, потому что некоторых она приводит в крайнее бешенство, и люди не понимают, о чем я говорю, ну и зачем тогда злить людей. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, ладно, давайте звонки. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Разрешите поздравить замечательный телеканал «Звезда», на котором идет замечательный документальный фильм «Расследование», просто ошеломительный. Замечательного, опять же, режиссера Елены Чавчавадзе, называется «Революция западна для России». Это просто ошеломительно. Если кто-нибудь, кому интересно, на сайте посмотрите. И второе. Разрешите поздравить всех Георгий, людей с именем Георгий. Сегодня день великомученика Победоносца Георгия, который изображен на гербе Москвы, поражающий змея в разверстую пасть. Вот. И сегодня же этот день совпал, в принципе, с началом Великой Победы. Также это всю страну можно поздравить. Потому что реально сегодня был перелом достигнут 9 числа, в принципе, официальное оформление осуществилось. Этот день сегодня празднует вся Грузия, Осетия. Там Георгий – это что-то, это величайший праздник. Вот такие вещи. Так что... Всех с наступлением величайшего дня праздника Победы.
Спасибо большое, спасибо. Лимонадный Джо пишет, не надо по себе судить. Это, видимо, о том, что люди врут. Лимонадный Джо, ведь вас зовут не Лимонадный Джо. Даже то, что вы используете ник, это уже вранье. Понимаете, в чем дело? Вы уже врете, вы уже создаете миф о себе. Никакого лимонадного Джо не существует. Откройте свой паспорт, там написано имя Джо, а фамилия Лимонадный. Если нет, то тогда вы врете прямо сразу. То есть в своей подписи даже вы лживы, вы понимаете это, нет? На вопрос, как дела, взрослый человек врет, что все хорошо, на самом деле нет, пишет Агафон. Например... А? Обосновали Джо, пишет Адик. А что, нет? Ну что, у него в паспорте написано, что он лимонадный Джо? Конечно же, нет. Он сейчас скажет, ну и что, это образ? Ну, образ – это вымысел, ложь. Правильно? Вот вы скажете какую-нибудь противозаконную вещь в эфире, да, напишите, например, я прочитаю, ко мне придут, я скажу, вот мне писал лимонадный Джо, да? Ну что, как на меня посмотрят? Как на психа, потому что никакого лимонадного Джо не существует. 7373948, телефон прямого эфира. Хотя, может, и существует. Знаете, вон там и детей же называют ковид. Всякое бывает. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте. Евгений меня зовут.
Да, Евгений, пожалуйста.
Ну, вот смотрите. Мы говорим очень критических вещах. Вот у нас мы здесь с друзьями проехали от Москвы. Так. И у нас такая горизонталь... получается, в государстве. И что мы видим? Через каждые где-то 50-100 километров стоит пятерочка, Дикси, в центре некого заброшенного поселка. Может быть, это бывший колхоз, совхоз, поселок. И около магазина стоит человек 12-16 мужичков. Ну, может быть, да, там две девицы. Вот эта картина России от Калининграда до Японии, так я могу сказать. Да. Вот я не понимаю мышление этих людей. Ситуация критическая, у них нет денег. У них закрыты мастерские, предприятия. Они ждут москвичей, дачников, потому что другой работы не будет летом. И ситуация, в принципе, вот революционная. Мы говорили там о Сталине, о Ленине. Вот что, я не понимаю, что в голове у этих людей. Они не могут выйти на демонстрацию, они не могут сказать «нет», они не могут сказать «хватит». Это какие-то вот грибы, которым ничего не надо, которые ничего не хотят. И, наверное, вот этим пользуются и Федоров, и 5G.
А что они должны производить, на ваш взгляд, эти люди?
Эти люди должны работать. Они должны работать в поле, они должны варить трактора, чинить. Они должны каждый день
сейчас
выходить
на работу. Я сейчас буду говорить страшные вещи. Спасибо, давайте. Я вашу точку зрения понял. Сейчас буду говорить страшные вещи. Смотрите. Вера в то, что можно возобновить производство в том виде, в котором они были, это утопия и романтика. Сейчас объясню почему. Не обижайтесь только сразу, и сразу там не, значит, не злитесь. Если даже завтра вы построите завод, вот прям возьмете и построите завод, неважно, что он производит, и организуйте там производство чего-либо, это производство будет коренным образом отличаться от того производства, которое было, например, в 20 веке и уж тем более в 19. Чем оно отличается? Оно отличается участием человека, то есть процентом этого участия. Сегодня производство во всем мире все больше и больше автоматизируется. Сегодня строительство завода не обеспечивает столько рабочих мест, сколько оно обеспечивало еще вчера, или там, позавчера, или 10 лет назад, или 20, и тем более 50 лет назад. И эта тенденция, ее нельзя переломить. Чем дальше, тем больше будет автоматизированности производства. Чем дальше, тем меньше людей будут работать на заводах. Вне зависимости, есть эти заводы или нет этих заводов. Людей нужно будет все меньше и меньше. Кто будет нужен? Нужен будет высококвалифицированный специалист, способный управлять вот этими автоматизированными системами. Где этого специалиста взять? Его вот так вот от пятерочки, значит, за шкирняк притащить на завод не получится. Этого специалиста надо родить всем обществом. Как рождается специалист? Специалист рождается при получении образования. Все. Если вы вкладывались в образование, не конкретно вы, я имею в виду государство, бизнес, если вы растили специалистов, тогда да. Если вы этого не делали, то, извините, рабочие руки не очень нужны, не потому что они заменяются руками металлическими. Ну, естественно, это метафора, но вы понимаете, о чем я говорю. То есть они заменяются роботами, и так будет дальше. Все меньше и меньше людей будут заняты физическим трудом. И это большая проблема. Например, это касается не только заводов, это ведь касается еще и автомобилей. Я не знаю точно, но предположу, что водитель – это одна из самых часто встречаемых профессий на планете Земля. Я предположу, я думаю, что я буду прав. Со временем, и времени пройдет не так много, водитель будет не нужен. Такая профессия себя исчерпает просто потому, что появятся автомобили, которые сами ездят по дорогам. Вы видите, что в Москве уже вот эти яндексовские автомобили без водителей абсолютно сами передвигаются по дорогам. Завтра такие автомобили будут уже в такси, потом они начнут заниматься грузоперевозками, или наоборот, сначала грузоперевозками, а дальше такси, и мы получим страшнейшую безработицу на рынке, вот где вчера люди вполне себе были заняты и кормили свои семьи. То же самое с заводами. Поэтому у нас есть небольшая проблема, а вообще-то она грандиозная. И она есть не только у нас, она есть у всего мира. Что будут делать люди, не имеющие качественного образования, когда их, а это уже происходит, станут заменять роботами? Что они будут делать? Вы же не думаете, что я сегодня, если буду строить завод, я человек, который имеет деньги, например, да, я буду строить завод, у меня есть деньги на то, чтобы его построить, что у меня все производство будет руками производиться, да, все будут делать рабочие, все будут делать руками. Это медленно, это невыгодно, это никому не нужно, если я, конечно, не делаю эксклюзивные вещи. Но эксклюзивные вещи с кондачка тоже не делаются. То есть, если ты хочешь продавать вручную собранные Феррари, тебе нужно иметь историю автомобилестроения, как у Феррари. Ты должен быть брендом уже в этом люксовом сегменте. Попробуй зайти в люксовый сегмент, не имея этой истории за собой. Попробуй. Не получится, скорее всего. Вероятность крайне мала, стремится к нулю, как говорят. Проблему занятости населения решит очередная пандемия, пишет Игорь В. Да не так страшна эта пандемия, чтобы решить проблему занятости населения, если коротко, Игорь. Есть же Ольга Бузова, будут обсуждать ее, главное, чтобы не голодали. А как они будут не голодать, эти люди? Кто им будет платить деньги и за что? И тут, конечно же, появляется идея с пособиями. Как ни странно, по безработице. Ну вот, кинуть какие-то деньги, чтобы люди жили, да и ладно. 7373948, телефон прямого эфира. Все люди врут, это реплика Доктора Хауса в каждой серии. 8 сезонов, пишет Андрей. Ну, знаешь, еще хороший сериал, хотя бы в этом отношении. Как вас зовут или здравствуйте, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Как мне...
А вы уже здесь, сюда. Мы с вами разговариваем. Давайте, говорите.
Ну вот сейчас, что он говорит, это полная ерунда, чепуха. Его вся идеология, о котором он говорит, это направлено на уничтожение человечества.
Почему?
Если человек... Его идеология, сейчас что вот он передает по радио, вот, про человека. Если перейти на роботы,
да.
Это что будет?
Значит, что, у людей народ, не будет работы.
Значит, народ государству не нужен.
В конечном счете, да.
А это вот, вот, спасибо за связь.
Спасибо и вам. Спасибо и вам. Я же ни от кого ничего не скрываю, и это не моя идеология, и я не пытаюсь ее нести в массы. Я просто говорю о том, что происходит. Понимаете, о чем я говорю? И вот в чем дело. Это даже не идеология отдельно взятых государств. Это общая тенденция, общемировая, по которой мы движемся. Все. Это тот вектор, который сегодня существует, и этот вектор пока никак не меняется. И да, да, вы говорите, а что будет с людьми? А я вот сам себе ответить на этот вопрос не могу. А что будет с людьми, когда у них не будет работы? А это произойдет. Это произойдет сначала в самых развитых странах, в самых. Вот, таких как там Соединенные Штаты Америки, Китай и прочее, прочее, прочее. Но Китай еще не так, недостаточно развит. В Европе это произойдет. Вот, потом это перекинется на страны с развивающимися экономиками, ну и так далее, и так далее. И постепенно дойдет до самых отсталых стран. Но происходить это будет, на мой взгляд, довольно быстро. И что с этим делать? Если бы у меня был ответ на этот вопрос, я бы, наверное, был долларовым миллиардером. Прямо сейчас, если бы я знал ответ на этот вопрос. У меня ответа на этот вопрос, конечно же, нет. Но я думаю, что и у вас нет его, ответа на этот вопрос. Единственный ответ, наверное, уничтожать все наши достижения науки и техники, да? Ну, то есть просто избавиться от всего и... таким дауншифтингом заняться всей планете. Но этого не будет, мы прекрасно понимаем, что борьба с прогрессом – это глупость, и побороть прогресс невозможно. Прогресс все равно победит.
Все равно. Какое бы страшное средневековье вы не устроили, после средневековья будет ренессанс. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, меня тоже зовут Алексей.
Да.
Вот как вы посмотрите на такую штуку, что, допустим, ограниченная рождаемость...
Прерывается звук.
Если ограничить рождаемость и повысить уровень образования населения.
Так, и что?
Ну, вот, смотрите, потому что масса лишаться работы и лишаться существования.
Ну да.
Если мы государственным ограничим рождаемость, допустим, вот, для того, чтобы рожать ребенка, ну, ты, во-первых, должен быть здоров телом.
Да, ну понятно, о чем вы говорите. Да. Но это породит такое социальное напряжение, которое сменит всех, кто это предложит. Это даже можно не сомневаться. Что вы будете делать? Спасибо большое, да. Я даже представить себе не могу, что такое вдруг сказать неким слоям населения, что вы не имеете права рожать, потому что вы недостаточно хороший, там, недостаточно образованный. Вы можете себе это представить? Ну, это просто самому пойти да застрелиться такому политику, кто это скажет. Может быть, когда-нибудь это будет в порядке вещей, такие речи от политиков, но пока такого не видно. Около того бродят и ходят некоторые люди, общественные деятели, да, про образование рассказывают, которое не нужно давать массе и прочее. Есть, но это они около того бродят. А так, если не давать образование, если люди не будут его получать, они будут довольно быстро вытеснены автоматизированными системами. Это первое. Второе, как ни крути, все равно после того, как вытеснят этих людей, вытеснят и тех, кто имеет хорошее образование. В тот момент, когда машины научатся сами управлять собой и создавать алгоритм действий для себя дальнейший. Ну, сейчас алгоритмы для машин создаются людьми, иногда при помощи машин, часто при помощи машин, но тем не менее людьми. А вот когда машины сами научатся вырабатывать алгоритм действий, тогда все. Тогда все. Тогда вообще непонятно, кто и чем будет заниматься из людей. И вообще, зачем люди на планете Земля в принципе нужны будут. Это большой вопрос. И может быть, мы стоим на пороге некого... эволюционного преобразования. Возможно, мы не поняли, но сегодня происходит что-то подобное, что когда-то с нами, что когда-то произошло с динозаврами. Посмотрим, может быть, это не так. Я буду рад, если это не так. Я буду радоваться за все человечество. Но пока есть ощущение, что рождается новый вид жизни, да, это вот компьютерные системы. Компьютеры всяческие, роботы, и угасает старая жизнь. В виде человека. То есть человек становится неким атавизмом, слишком ненадежным, слишком эмоциональным, слишком... Да во всем статьям слишком, понимаете? При этом слишком неразумным. Вот. И много разных еще вещей, которые можно сказать с вот этим вот словом «слишком». Проблему массовой безработицы давно уже перешли, уже решили в Южном парке. Люди все стали гомосексуалистами, и население Земли уменьшилось, пишет Еремейка. Еремейка, смех смехом, а ведь обратите внимание на то, что происходит в некоторых европейских странах. Да, но давайте не забывать, что кроме европейских стран есть еще неевропейские страны, и там... скажем, вот этого толерантного отношения не наблюдается, и люди из этих стран довольно активно переезжают из одной страны в другую. Я думаю, что здесь речь пойдет о том, станет ли человечество искусственно тормозить прогресс или не станет. Ну, то есть, будем ли мы массово все бороться с этим 5G или не будем. Я считаю, что бороться с 5G бесполезно, вот, и не нужно, и вредно. Но, тем не менее, весь технологический прогресс приближает нас к одному пониманию. Люди становятся бесполезными. А представьте себе 7,5 миллиардов бесполезных существ на планете Земля. Странновато немного, ну ладно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. И поймите, это не моя идеология, я вообще гуманист. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Вообще, конечно, вы подняли проблему, которая давно настоит.
Да-да, не новинка.
Да, не новинка. Но я вот человек, который немножко с производством так связан. Я не раз был там на заводах и в Китае, там, где все это массово производится. Я вам хочу сказать, что, по сути дела, ну, очевидно, есть конкуренция между человеком, именно конкуренция между человеком mm-hmm. и роботизированной техникой. Mm-hmm. Но просто будет опускаться стоимость человеческих рабочих рук.
Да, ну и, соответственно, опустится до тех границ, когда человеку просто не будет никакого смысла работать. Ну, то есть, ну,
нет. Ну, там, вот смотрите. Угу. Вот я был на заводе, например, где делают вентиляторы. Вот там стоит человек, там вырубной пресс, где стоит человек, оператор, подсовывает лист металла под вырубку изделия из вентилятора. Для того, чтобы быстрее работать, он убрал ограничивающий барьер и пальцами подсовывает прямо непосредственно вот под пресс. Это вообще страшно выглядит для европейца. Да, когда я спросил у старшего завода, ну, как бы руководителя завода, который он экскурсию там проводил, он мне говорит, что, ну, а что ты, собственно говоря, да, вот, вот так вот. Я спросил, а так, а у вас несчастный случай на производстве? Так получается? Он говорит, ну как же, у нас тут ежедневно там скорая помощь приезжает, ну а что? Типа пальцы этому человеку отрежут, ну другой человек станет.
Ну да.
Вот, собственно говоря, и, а какая тут, вот такая конкуренция. А уж вот до совсем глубокой конкуренции, о которой вы говорите, она, по-моему, она как до Луны. И все эти рассказы о том, что вот нет, это уже завтра, послезавтра, нет, этого не будет.
Этого не может быть,
потому что население растет достаточно быстро во многих регионах. Стоимость рабочей силы, она, значит, будет конкурировать.
Ну, я понял.
Вот и все.
Я понял, о чем вы говорите. Спасибо большое, но тут вопрос, что быстрее растет, население или прогресс научно-технический? Что быстрее в своих темпах? У меня есть ощущение, что темп прогресса выше, чем темп прироста населения. Ну, может быть, я ошибаюсь. 10:30, новости, после этого продолжим. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И у нас есть последние данные по коронавирусу. В целом по России 10559, а по Москве 5858. Это такие данные у нас сейчас есть. Ну, что сказать в этом смысле? Ну, последние раз, два, три, четыре, пять дней по Москве примерно 5,5, а по России примерно 10 тысяч новых выявленных зараженных. Что у нас по общему количеству, да? 165 929 человек по России заражены официально, все подтверждено коронавирусом, а в Москве официально 85 973 человека. В принципе, все очень здесь легко, когда общую сводку смотришь. Можно брать, умножать на 2, и вы получите примерное количество. Вот если у вас есть московские цифры, вы умножаете на 2, это в целом по России. Если у вас есть цифры по России, делите на 2, получаются примерно московские. То есть как-то вот так получается, что Москва – это половина от заболевших. Всегда. Почему так? Не знаю. Вот именно так. Мойщика с ручной мойки организовать дешевле, чем смонтировать огромный автоматический комплекс, так что робот не всегда дешевле, пишет Агафон. Это пока. Компьютеры первые тоже были недешевыми, насколько я понимаю, и много что было недешево, и автомобили раньше дороже были. Оно вам может, конечно, показаться, что они были дешевле раньше автомобили, но есть умные люди, которые взяли да сравнили цены на советские автомобили и зарплату в Советском Союзе, и на современные автомобили, и зарплату среднюю современного, опять же, ну, россиянина. И оказалось, что автомобили раньше были дороже. Ну, такая вот простая вещь. Многие вещи, которые сегодня невероятно доступны, раньше были дороже. Просто потому, что развиваются технологии, в том числе и одежды, насколько я понимаю, вот такой дешевой, как сейчас, раньше особо-то и не было. А сейчас, пожалуйста, заходи, за 3 рубля покупай, носи. Люди постоянно что-то эту одежду меняют, не знаю зачем. мода, наверное, да? 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Светлана.
Да, пожалуйста.
Я хотела бы тоже в отношении этой темы задать такой вопрос. Слышали вы о федеральном законе 123 от 24 апреля? Вкратце он говорит...
Об искусственном интеллекте?
Да, о внедрении эксперимента в городе Москве по установлению искусственного интеллекта, внедрении искусственного интеллекта по следующим регулированиям.
Что вас
меня пугает, что, ну, что за эксперимент, что они хотят делать?
Сейчас я найду вам эту вещь. Даже уже есть определенные результаты. Спасибо большое за звонок. Просто не все на меня подписаны, поэтому не все знают. В Телеграме. Если... Вот, кстати, пока я буду сейчас искать, у вас есть возможность подписаться на мой Телеграм-канал «Гудошников». Очень просто ищется в поиске Телеграма. Слово по-русски пишите. Это моя фамилия. Гудошников. Это я и есть. Так, сейчас я найду. Так, Собянин. По результатам... Так, все ограничения. Вот. Это у нас новость, я даже вам не скажу, от какого числа, но это... 28 апреля. Собянин, вот, да, заявлял. Завтра мы включим систему искусственного интеллекта по выявлению коронавируса по рентгеновским снимкам, заявил Собянин, 28 апреля. А потом, через... несколько дней он вышел с заявлением о том, что по результатам скрининговых исследований в Москве до 2% зараженных коронавирусом. Выявленных при этом сейчас гораздо меньше, потому что вы понимаете, 2% для Москвы это минимум 240 тысяч. Сейчас выявленных, я вот называл там 80, да, с чем-то, да, правильно, 80 там с чем-то, 85 тысяч. То есть на самом деле больных гораздо больше. Как это получилось? Вероятно, вот вам технологии, которые используются, как это происходит. Ну, вот есть специалисты, которые умеют это делать. То есть вы боитесь чего? Что вами будет большой брат там управлять как-то, да, там через вышку 5G проникнут в вашу голову? Да нет. Есть и более приятные, так скажем, и нужные моменты в использовании того самого интеллекта, в обработке больших массивов информации, и это, в общем-то, обществу полезно, на данном этапе, во всяком случае. Почти 8800, хорошо, прете. А, я про... Так у меня 8811 на данный момент подписчиков. Не почти 8800, а аж уже 8800. Но я когда слышу 8800, мне хочется добавить еще пару цифр, и получится какой-нибудь телефон. И сказать, звоните. Но нет, никуда не надо звонить в этом смысле. Если только в прямой эфир радио говорит Москва, но там никаких ни 8, ни 800 нет. Есть только 7373948. А плато пока и не планируется никакого, смотрю, пишет Туманов. Да черт его знает, Туманов, нам это плато обещали, потом, оказывается, нет. Потом опять обещали, потом опять нет. И где это плато? Когда оно начнется? Не знаю. Ну вот надо послушать, что сегодня президент скажет. Я думаю, будут какие-то важные вещи по-любому. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, да. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Дмитрий. Да, Дмитрий. Хотел бы вот сказать по поводу искусственного интеллекта пару моментов, почему не стоит бояться этого всего и развития роботизации и так далее. Ну, первое, во-первых, ну, то, что профессии исчезнут, это само собой, но это не значит, что люди останутся без работы. Во-первых, это не будет так быстро. Во-вторых, обязательно найдутся новые области деятельности. Мы сейчас не видим там извозчиков, мы не видим трубочистов и так далее. А их было много наверняка. Но ничего, живем и продолжаем развиваться.
Да, но есть одно но. Лошади-то вымерли. Ну, во всяком случае, они не вымерли, но их стало гораздо меньше.
Ну, допустим, значит, ну это же лошади, не извозчики. То есть люди, и точно то же самое примерно, это как грубо говоря, но люди плавали на весельных галерах. Усложнилась технология, стало меньше людей на пароходе.
Я понимаю, но давайте посмотрим. Ведь если речь идет о водителе, да, и об извозчике, и об автоматизированной какой-то колеснице современной, чем, собственно, они, говоря, отличаются? Водитель и извозчик отличаются тем, что один на автомобиле, а другой на лошади. Но они управляют и лошадью, и автомобилем. А когда лошадь или автомобиль автоматизированы, то тот, кто ей управляет, не нужен. И он сам превращается в ту самую лошадь, которая не нужна.
А следующий момент объясняет, что, собственно говоря, может произойти. Во-первых, например, в советские времена, когда внедряли там как раз автоматизированное производство, это было аж в 30-х годах, там линия Иночкина и так далее, внедрили там обработку алюминиевых болванок там на металлургическом заводе, и она там включала в себя там сколько-то там что-то около 100 операций. И требовалось на это человеку там более 100 секунд, ну, людям. Mm-hmm. В итоге эта автоматическая линия стала выполнять эти операции там за 100 секунд ровно. Uh-huh. Стахановцы поднапряглись, изменили технологию, подумали и выполнили эту операцию за 87 секунд. И тогда uh-huh. как раз конструктора сказали, что вот это вот отличное направление там, для человека, изменить технологию, ну, давать как бы новые направления для разработки как раз автоматов каких-нибудь. То есть можно назвать их, например, рабочие там экспериментаторы, условно говоря. И второй еще момент.
Ну, сколько их будет? 10 этих рабочих экспериментаров? 100?
Отвечаю на вопрос. Mm-hmm. Второй момент – это освоение новых там горизонтов, сред. У нас еще недоосвоенная Земля, не говоря уже о космосе. У нас недоосвоен океан вообще практически. Все, что мы знаем mm-hmm. про океан, это благодаря практически одному mm-hmm. только Кусто и так далее. Это все может mm-hmm. делать человек. И плюс искусственный интеллект может там делать все, очень много что лучше людей, там шахматы выигрывать, да что угодно. Но целеполагание еще далеко-далеко до этого. То есть какие-то задачи все равно ставит человек. То есть мы, ну он говорит, ну собирается там общество.
Ну вы же понимаете, вот... что не рабочие на заводе ставят эти цели.
Так и у человека освободится время для того, чтобы там развиваться, для того, чтобы повышать свой уровень и так далее.
Вот, да, но вот есть ли возможности к этому развитию? Я понимаю, спасибо большое. Я все понимаю. И я понимаю, что психика человеческая, она защищается. И в этом я вижу, как ваши защитные механизмы срабатывают. Ну, допустим, у человека освободится время, как вы говорите. Звучит обалденно. Но вот смотрите, сегодня из-за самоизоляции у многих людей освободилось время. Если это по-другому сказать, перефразировать просто и перевести на русский язык, они стали безработными. И это, конечно, с одной стороны, я прекрасно понимаю, дарует им все возможности для того, чтобы открыть новые горизонты, стать успешными, заняться тем, чем всегда хотели заняться. Это с одной стороны. Но для большинства это значит... нищета и невозможность сделать даже то, что ты мог позволить себе вчера сделать. Просто потому, что у тебя вообще нет денег. И все. И не более того. Для кого-то да, для кого-то кризисный момент – это всегда такое окно возможностей. Человек собирается, человек мобилизируется, да, мобилизуется и куда-то движется. Ну и сколько таких людей? 1%, 0,5%. А остальные чего будут делать? Вот это вопрос. Запрет выхода на улицу нивелировали все блага от самоизоляции, пишет Алекс. Слово «долго» сейчас – это в 1000 раз быстрее, чем в прошлом веке, пишет Алексей. Да, это процесс будет не одномоментным, должно пойти некоторое время, пишет Игорь. Так, Игорь, любая... И я не имею в виду сейчас политическая революция, а, наверное, правильно назвать это социальной революцией, они же все происходили не равномерно. То есть, когда человек жил собирательством, а потом вдруг, да, ну, так скажем, сначала произошла когнитивная революция, и потом до определенного момента, примерно 2,5 миллиона лет, человек жил собирательством, понимаете, да? И только потом вдруг произошла аграрная революция. Но она же произошла не одномоментно. Это был процесс, затянутый во времени, пускай он растянулся на несколько тысяч лет, но тем не менее он произошел. А сейчас время ускоряется, то есть момент между когнитивной революцией, да, и аграрной революцией, вот это время, это колоссальный отрезок времени, а между аграрной и индустриальной уже гораздо меньше. Соответственно, между индустриальной и новой какой-то революцией, ну, назовем ее технологической, какой угодно, как хотите, так и называйте, там, информационной, кто как хочет, так и говорит, еще меньше. И вот оно, здравствуйте. Время ускоряется, понимаете, мы не успеваем. Мы не успеваем уже сами за собой, время ускоряется. Те, кто сейчас ничего не делают, они до кризиса ничего не делали, жили по накатанной, пишет Павел. Павел, да я знаю это все, и более того, эта точка зрения, Павел, соответствует моей точке зрения. Я готов всех ругать и говорить всем, что они бездельники. Так оно и есть, что большинство людей, в принципе, бездельники, конечно, и ничего никогда не делали, никаких усилий не прикладывали к тому, чтобы чего-то добиться. Но проблема-то не в этом. Проблема-то в том, что у вас нет отдельной планеты, где живут бездельники, и отдельной планеты, в которой живут трудяги. Мы все живем на одной планете, а это значит, что в определенный момент, когда бездельникам, допустим, покажется, что у них ничего нет, а у трудяг есть и незаслуженно, может такое произойти, что будет социальный взрыв. И опять мы получим перераспределение тех самых средств производства, да и прочее. Ну и потом последующее накопление капитала и всех вот этих мощностей в одних руках. Ну не в одних, во всяком случае, да, в руках единиц. То есть, к сожалению, как ни крути, вы зависите от бездельников тоже, потому что их настроения могут определить настроение в целом. Ну, потому что бездельников очень много, как вот по вашим оценкам, да, вот именно бездельники, вы кого вы называете, их очень много. И давайте будем даже говорить их большинство, скорее всего. Ну, непредприимчивые люди во всех смыслах. Их же больше. Основополагающий момент – это внедрение квантовых технологий, пишет Игорь В. Ну, подождите, Игорь, не нужно ругаться. Чуть позже к этому. После спада пандемии, по идее, число музыкантов, артистов, безголосых в шоу-бизнесе, которые просто бесят большинство населения страны, пишет Огнен. Не, вот это как раз не поредеет. Культура, искусство и псевдокультура, и псевдоискусство – это вещи, которые достаточно долго еще будут цениться людьми, как и все другие роды развлечений. Допустим, роды? Рода, наверное. Все-таки рода, конечно. Роды какие-то. Не знаю, о чем я задумался. Так вот, как футбол, например. Очень странно же, да, что сейчас все вдруг заметили, что футбол никому не нужная игра, и вообще тупо платить футболистам такие огромные деньги. Но это сейчас. Сейчас, как только пройдет вот эта вся мобилизация, когда мы разойдемся по работам, наконец-то выйдем из дома и начнем жить, как жили до коронавируса, все об этом забудут и опять будут считать, что футболисты заслуженно миллионеры долларовые, а все остальные, ну, они же не футболисты, поэтому у них денег таких быть не должно, и врачи опять станут неинтересны никому. Это сейчас мы все говорим о том, что нас очень сильно волнует судьба врачей, надо дать им каких-то денег. Как только закончится пандемия, увидите, все будет точно так же. Люди в этом смысле плохо учатся. 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
О, здравствуйте, Анна, давно вас не слышал.
Это вы не слышали, Алексей, некогда
да.
нам.
Да.
Я для всех остальных хочу напомнить, что я существо старое, туповатое, умом произносившееся. Вот я сейчас послушала, цифровая экономика, искусственный интеллект. Это все хорошо. Вот только в начале года пришли данные, что в детских лечебных учреждениях, по-моему, в 40% нет центрального отопления, в 30% канализации и примерно в 30% отсутствует горячая вода. 2020 год.
Да.
Во многих школах выгребные туалеты. Может, лучше детям сортир построим теплый, а?
Идеально. Я с вами полностью согласен. Но это не отменяет
того, что говорю. Вы здесь говорите. Я не
шучу. Я тоже абсолютно серьезно говорю.
Я понимаю, что сейчас речь идет о Москве. Ну давайте, Россия-то это же не только Москва.
Да, а мир это не только Россия, кстати.
Ну мир-то меня сейчас мало волнует. Меня как раз дети волнуют.
Так ну дети
вот скажите, ну я не права, Алексей.
Да нет, ну вы, конечно, правы. Только я не вижу здесь темы спора. Мне кажется, все с вами согласятся.
Собственно.
Спасибо. Спасибо, Анна. С вами все согласятся. Это так. И да, процесс в том числе и, так скажем, вот этих технологий, которые приходят в нашу жизнь, он, процесс прихода этого, он неравномерный. Понятное дело, что где-то уже там автоматические машины ездят, а где-то человек ходит в выгребную яму. Понятно? Все то же самое было на протяжении веков на всей планете Земля. Я же только что сказал, что процесс перехода человека от когнитивной, да, революции, от первой, по сути, революции к аграрной, это не было одномоментно. То есть, о чем это говорит? Это говорит, что на протяжении тысяч лет существовали люди, которые уже начали там сеять пшеницу, собирать и так далее. То есть, они вели оседлый образ жизни. И при этом существовали люди, которые жили по-прежнему. Они жили кочуя с одной точки на другую точку. Они, естественно, чаще от этого умирали, может быть, да, они не могли плодиться в таких же темпах, как плодятся другие люди, вот, и это было проблемой, для этих людей, потому что в конечном счете именно те, кто преодолел вот эту аграрную революцию раньше, ну, тот, кто через нее прошел, они продолжили род. А те, кто этого не сделал, они закончили свое существование. Так же и здесь. Понятное дело, что сейчас кто-то на автоматизированной машине ездит, да? Ну, ездит на автоматизированной машине по какому-нибудь там замечательному городу, где-нибудь там в Калифорнии, уже все, сплошь человека окружают роботы. А кто-то слепой в неосвещенном помещении шьет кроссовки для этого человека, где-нибудь совершенно в другой стране. Это понятно. Прогресс, он неравномерен, он равномерно никогда не распределяется. Но тенденция ясна, я об этом говорю. Это не значит, что если завтра, да, роботы сами начнут определять, как нам жить, там произойдет та самая технологическая сингулярность, которую многие ученые предсказывают, это не значит, что сейчас нам нужно отказаться от собственных систем жизнеобеспечения и сказать, ну какая разница, если мы проиграем. Это значит, что нам и не надо строить там туалеты, да? Нам теперь унитаз не нужен. Мы теперь смывать за собой не будем. Нет, такого нет. Мы продолжаем жить, и мы продолжаем стремиться. И мы продолжаем выживать, самое главное, в этих довольно сложных условиях, которые нас окружают. Ведь мир по отношению к человеку враждебен. Изначально, так же, как и человек по отношению к миру, крайне враждебен. Именно поэтому многие виды, благодаря появлению Homo sapiens и распространению Homo sapiens на планете Земля, были истреблены. Истреблены вовсе. И истреблялись они неравномерно, не сразу. Вот появился человек, и раз все вымерли. Нет. Пришел человек, тысячи лет, нет вида. Пришел человек на какой-то другой континент, тысяча лет, две тысячи лет, нет вида. Одного, второго, третьего, четвертого. Просто они исчезали, и все. Почему? Потому что человек менял природу вещей, по сути. Человек менял окружающий мир под себя. И те изменения, те корректировки, которые вносил человек в окружающий мир, не позволяли животным, которые не способны вносить эти корректировки или противостоять им, выжить. Вот и все, и их не стало. И сегодня, как я считаю, я могу ошибаться, я надеюсь, что я ошибаюсь, мы стоим на пороге таких преобразований, когда машины рано или поздно начнут вносить изменения в окружающий мир, и изменения эти будут такими, которые не позволят человеку существовать в этом мире. И я думаю, что в этом плане те футурологи, которые на эту тему рассуждают, они правы. Человек будет сам видоизменяться. Человек постепенно сам будет превращаться в технологию. То есть будут заменяться органы постепенно, постепенно, послушайте меня. Не сразу вам сейчас возьмут и заменят органы. Постепенно человек научится печатать органы, другие части тела, научится их выращивать. Потом их научится заменять с сохранением вот этих всех чувств и так далее на железку элементарно. И мы постепенно превратимся вот в таких каких-то киборгов. А потом, и, наверное, это будет конечный такой момент, когда человек научится перемещать сознание из мозга в, ну, условную микросхему. И все, и мы будем теми же самыми людьми, может быть, это уже будем не мы, а наши там праправнуки, допустим, но место обитания их сознания будет не мозг, а микросхема, вот и все. То есть мы эволюционируем до машин, чтобы было понятно, но эволюционируем, это медленный процесс. Вы поняли? Это не сразу. Вот так вот и завтра все роботы ходят. Я знаю, что это сложная тема. Я знаю, что она выглядит как там, плод больной фантазии ученых. Но согласитесь, это интересно порассуждать на эту тему. Например, меня эти темы увлекают, я с удовольствием читаю. И мне нравится рассуждать на эту тему. Если это будет не так, да и черт с ним. Но, по крайней мере, мы порассуждали. Как в фильме «200-летний человек», пишет Недобрый. Ну, примерно как в фильме «200-летний человек». Я же ведь... Здесь и сейчас не открываю для кого-то какие-то, скажем, новинки. Я просто говорю о тех вещах, о которых уже давно говорит и культура, и ученые об этом говорят. Просто не знаю, как-то вот массового зрителя и слушателя пока эти темы не увлекают. А может быть и зря. А может быть и не зря, может быть это закономерность. Ладно, у нас практически времени не осталось. Я единственное, что напоминаю, подписывайтесь на меня в телеграм-канале. Называется он Гудошников, это мой телеграм-канал. Все очень просто, набираете мое имя, фамилию, в смысле просто фамилию по-русски. Ничего не придумывая, никакой латиницы не надо. И подписывайтесь, я буду очень рад вас видеть. Все, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.